Мы с вами беседовали об уме вчера, о методах воздействия на ум, о его природе. Сегодня мы будем говорить о разуме и о важности разума в нашей жизни, что такое разумное существование. Согласно ведическому знанию, существуют следующие шесть функций разума: сомнение, заблуждение, верное представление, память и сон. Верное представление возникает у разума, который не находится под влиянием ложного эго. То есть мы говорили на первом занятии, что человек воспринимает себя как личность. Эта функция, она возникает в результате того, что у него существует два аспекта внутренних. Есть ложное эго, которое призывает как бы психику к самосохранению и жить для себя. Есть истинное эго, когда человек направляет свои силы на то, чтобы приносить счастье другим. То есть, согласно ведическому знанию, человек, нацеленный на себя, всегда страдает. То есть, сама идея нацеленности на себя вызывает страдания. И идея нацеленности на других, если человек настроен бескорыстно, это приносит счастье. Поэтому ведическая культура уделяет большому вниманию вот этой попытке победить в себе эгоизм и настроиться на благо других. Мы говорили о том, что эгоизм дает человеку все виды боли, то есть страдания, боль. Это тоже энергия эгоизма. Так, например, мы говорили о том, что доши даже в организме, все эти нарушения, они тоже связаны с этой энергией эгоизма. Если человек настроен неправильно, то есть таким образом у него усиливаются проблемы в психике, в организме и так далее. И в грубом теле, и в тонком теле возникают проблемы в результате неправильного настроя. Поэтому верное представление о жизни, правильный настрой является самой важной частью нашего существования. То есть человек должен настроиться правильно, и тогда он способен победить и болезни, и судьбу. Итак, верное представление имеет разум, не оскверненный эгоизмом. Если говорить о разуме, который осквернен эгоизмом, то такой разум находится под влиянием такой разум выглядит как гордый разум или разум, находящийся в иллюзии, в заблуждении. Смиренный разум – это разум, который находится вне влияния эгоизма. То есть смирение является качеством, которое дает возможность человеку более трезво посмотреть на мир. Так, например, в отношениях между мужем и женой, если в этих отношениях нет смирения, то люди обычно скандалят друг с другом, испытывают страдания. И по факту страдания возникают потому, что каждый тянет на себя. То есть если посмотреть на конфликт между мужчиной и женщиной в отношениях, то можно видеть, что этот конфликт возникает потому, что каждый хочет наслаждаться друг другим. Если бы кто-то из двух начал служить, заботиться, тогда он бы простил, и все проблемы решились. Когда мы свои принципы, свои ставим выше принципов близкого человека, это и есть действие разума, который находится в эгоизме, в состоянии эгоизма. То есть это дает гордость, надменность, высокомерие, нежелание принять мнение другого человека, его взгляды и так далее. Ну, то есть идея заключается в том, что верное представление означает позиция смиренная, оптимистичная, позиция, настроенная на изучение, на постижение знания. Потому что, согласно древним представлениям ведическим, человеку больше всего в жизни не хватает знания о том, как жить, о своей природе. Чем глубже человек себя понимает, тем он счастливее. Допустим, если человек находится на телесной концепции, считает себя телом, то психика человека работает на саморазрушение, потому что тело все время стареет, То есть время действует на тело таким образом, что оно все время стареет. Когда сознание считает себя телом, то человек постоянно борется с этим чувством, что он чего-то теряет. Идет очень сильно настроен на борьбу за существование. То есть человек пытается как-то побеждать эту жизнь. И вот мы можем видеть эти фильмы, когда люди там чего-то постоянно боятся, какая-то стрельба начинается постоянно, потом он в конце концов побеждает, и так только победил, опять новая стрельба и так далее. Вот это вот чувство страха, оно возникает в результате того, что человек очень сильно нацелен на себя, как на тело. Телесная концепция жизни рождает усиление четырех инстинктов самосохранения. Это желание комфорта усиливается до безумия. Человеку нужно все более и более лучшие условия для комфорта, для того, чтобы нормально жить. В результате он пашет, как ишак. Не может, ну потому что комфорт означает, надо в деньги вкладывать, расширять жилплощадь. Это телесная концепция жизни. Потому что человек, который имеет более высокую концепцию, он не сильно заботится об этих вещах, он больше заботится о душевном покое, о том, что внутри у него находится. Следующее, что развивается у человека, который привязан к себе как к телу, у него сильная привязанность к пище возникает, жажда еды. То есть он не может без пищи жить, а если что-то не так с питанием, у него сразу же расстройства начинаются в организме. Вот это вот сильная вот такая реакция на отсутствие или присутствие пищи. Когда человек видит пищу, тоже объедаться начинает. Это признак того, что сознание идет не туда. Когда сознание очень сильно привязано к телу, тогда вот этот инстинкт, желание кушать становится безумным. И в результате люди, если не поели вовремя, страдают или начали есть, переедают. Ну, то есть этот инстинкт вызывает разрушение здоровья. Дальше, следующая привязанность человека, который имеет телесную концепцию жизни, это секс. Такой человек постоянно думает о сексе. Эти мысли, они приводят к тому, что вся энергия психическая идет вниз, возникают у мужчин уретриты, простатиты. Все эти воспалительные заболевания половых органов, которые часто так встречаются сейчас в современном обществе, возникают в результате чрезмерной привязанности к сексу, которая очень сильно культивируется в обществе, как основа любви и основа жизни. На самом деле это просто болезнь. Ну, то есть ничего общего это с любовью не имеет. Настоящая любовь – это сердечные отношения, а не половые. И наоборот, чем больше половых отношений, тем меньше сердечных. Сейчас есть такой анекдот: секс – это еще не повод для знакомства. Мы знаем, что когда человек стремится к половым отношениям, он часто разрушает свою семью в угоду своим желаниям и рушит всю свою жизнь таким образом. Следующее желание, четвертое, которое возникает у человека в результате привязанности к телу сильной, это самосохранение. Это сон. Это сон. Человек впадает в спячку, не высыпается. Таким образом, мы видим, люди, которые сильно привязаны к телу, они постоянно занимаются телом. То есть, если очень много времени уделять телу, постоянные там шейпинги, аэробики, культуризм там и все прочее. С одной стороны, вроде бы кажется, что такой человек сохраняет более-менее здоровье. Но эти все вещи могут привести к очень серьезным проблемам в состоянии не только физическом, но и психическом. Например, мы знаем, что в подростковом возрасте 17-18 лет девочки и мальчики с ума сходят по своему телу. Мы знаем, что девочки часто голодают, чтобы фигуру соблюдать, и они портят себе таким образом здоровье. Мальчики анаболики принимают для того, чтобы качаться, чтобы у них была нормальная фигура. Эти же анаболики делают их импотентами потом. Ну, то есть это болезнь. Сильная привязанность к телу – это болезнь. Которая, кстати, тело и делает больным. Потому что чем больше сознание направлено в тело, тем больше там чувствительности, Приведем, я привожу такой простой пример. Если женщина, допустим, очень сильно беспокоится о своем лице, постоянно ее чем-то мажет, то туда сознание вместе с сложным эго, с эгоизмом пропитывает лицо все сильнее и сильнее. А так как эгоизм связан с болью, там, где много эгоизма, там и боль. Поэтому чувствительность кожи становится все сильнее и сильнее в результате очень сильного внимания на лицо. Результат какой? Крема уже перестают подходить, которым человек пользовался, и постоянно раздраженная кожа на лице. Вот это вот признак повышенной чувствительности кожи, это присутствие там эгоизма. То есть это тоже надо понимать, вот эти тонкие вещи тоже надо понимать, что часто человек, который имеет какую-то проблему со здоровьем, эта проблема возникает в результате неправильного настроения, неправильного настроя. Если постоянно думать о лице, значит оно станет больным просто со временем. И врачи, и психологи это подметили в свое время. Поэтому рекомендуется людям, наоборот, как бы отвлекаться от своего тела, не сильно думать о нем постоянно. Если уж говорить об эгоизме, то природно энергия эгоизма у женщин очень сильно идет в кожу, природно. Это уже заложено по природе. Поэтому рекомендуется женщинам носить более мягкую, нежную одежду, чтобы не было раздражения на коже, там, чтобы не было психического неудовлетворения. И одежда должна быть тоже по цвету женщине очень подходить. А у мужчины эгоизм идет в психическую энергию, в прану. Поэтому, допустим, женщине очень легко попросить что-то, чтобы она сделала, она сделает. Но если мужчину попросить что-то сделать, то ему очень тяжело это делать, если он сам на это не настроен. Допустим, муж пришел домой, его попросить пол помыть, это целая проблема. Почему? Потому что ему очень трудно себя что-то заставить сделать. Там эгоизм в движении находится, эгоизм. Точно так же, как женщине очень трудно носить то, что ей не подходит. Точно так же мужчине очень трудно делать то, что ему не нравится. Это означает, энергия эгоизма проходит в разные структуры психики. И она так вот действует таким образом. И это приводит к страданиям человека таким образом. Таким образом, можно видеть, что женщина, ей очень трудно спать в незнакомой обстановке. Очень трудно переезжать с одной квартиры в другую из-за того, что вот она сильно реагирует на обстановку. Мужчине трудно заниматься не своим делом. Это все признак влияния эгоизма на психику. Итак, цель разума заключается в том, чтобы освободить психику от ненужных влияний, приводящих к болезням. И поэтому человек должен изучать, как правильно жить. Изучение означает наполнение разума вот этой силой, дающей возможность человеку контролировать себя. Потому что тонкое тело разума, как описано в ведических писаниях, контролирует все функции деятельности ума, контролирует с помощью энергии счастья. Каждый человек стремится к счастью, потому что ум нуждается в счастье. Энергия счастья нужна уму для того, чтобы наполнять все органы этой энергией, потому что каждый орган нуждается в энергии счастья. То есть весь организм нуждается в этой энергии. Также отношения между людьми нуждаются в энергии счастья. Также судьба человека нуждается в счастье. И судьба наших родственников нуждается в нашем счастье. Если родственнику кому-то плохо стало, у нас болит сердце, потому что наша энергия идет ему на помощь. Таким образом, мы являемся незамкнутой системой. Мы живем в этом мире, который наполнен отношениями, и наши энергии, в нашей энергии нуждаются все, кто нас окружает, а в том числе и разные виды нашего собственного существования. Даже просто пищу переварить нужна энергия. Таким образом, ум постоянно хочет счастья. Он требует счастья постоянно. И счастье приходит по судьбе просто, из глубины ума. Если период хорошей жизни, то человек чувствует себя хорошо. Люди друг друга звонят, один говорит другому: у тебя как дела? Мне хорошо. Хорошо означает хороший период жизни. Ну, изнутри не идут страдания. Если человек говорит: у меня плохо, значит страдания изнутри идут. Это один способ получения счастья, просто по жизни. Даже чтобы заснуть, надо, чтобы все хорошо было. Вот если не все хорошо, значит, человек даже заснуть не может. Нужно счастье для того, чтобы просто заснуть. Итак, мы нуждаемся в счастье. Один источник – это просто судьба. По судьбе, если у человека хороший период идет астрологический, то счастье приходит само собой. Второй способ получения счастья – это через разум. То есть разум должен иметь цель в жизни. По факту разум всегда имеет цель в жизни. Просто иногда у человека временные цели. Цель – это то, что дает счастье. А цель веет мечтой. Вот, допустим, как определить, какая у меня цель? Там, где моя мечта. Допустим, если моя мечта построить дом, значит, постоянно, когда мне плохо, я вспоминаю, а дом-то уже побольше построен. Если он побольше построен, значит, мне становится сразу хорошо. Это означает, счастье приходит. То есть от цели идет счастье. И если человек с целью связан как-то в своей жизни, то он получает от нее постоянно счастье. Допустим, часто женщины целью своей жизни делают своих детей. Потому что от ребенка же, естественно, исходит энергия счастья или не исходит? Исходит, поэтому мама его и так помнет, и так, и в попу поцелует. Мы знаем, что бабушек пожилых в попу никто не целует. Всех целуют маленьких детей. Почему? Потому что от них исходит энергия счастья. Да? Вот, и когда женщина привязывается вот к этой энергии счастья от своего ребенка, она не замечает, как ставит главной целью своей жизни своего ребенка. Она говорит, я живу для своих детей. И это может быть и хорошо, если бы это было правильно. Потому что она же хочет просто наслаждаться своим ребенком. Она не хочет что-то делать для него. Имеется в виду, то есть она может быть даже этого не понимает, неосознанно. Смотрите, есть два чувства. Одно чувство просто заботиться о своем ребенке, отдавать ему свою жизнь. Это иногда бывает болезненно, потому что иногда надо делать для ребенка то, что ни ему не нравится, ни ей не нравится. А надо это делать. И второй вариант – просто наслаждаться ребенком. Когда мать просто наслаждается ребенком, смотрите, и причем она ставит его целью своей жизни, смотрите, что интересное происходит. Когда ребенку хорошо, матери тоже хорошо, и при этом она боится его воспитывать, потому что ему в это время станет плохо, и кайф закончится. Когда ребенку плохо, она не может это тоже переносить, потому что она хочет, чтобы наслаждаться им, а он не наслаждает, он капризничает. И как она себя ведет, такая мать? Начинает злиться на него. Видите, то есть воспитания никакого нет. Если ребенку хорошо, мы его балуем, если ребенку плохо, мы на него кричим. Воспитания нет, потому что есть зависимость от энергии счастья, которая исходит от ребенка. Что такое настоящая любовь матери? Это когда мать отстранена от этой энергии счастья. Она просто делает то, что нужно для ребенка, для его хорошей жизни. Например, он хочет мороженое вечером, а ему нельзя, горло заболит. Она говорит, мороженое нельзя. Но если она сильно привязана к нему, и он конючит, она видит, что сейчас будет ругань, скандал, и счастье уже от него исходить не будет в это время, она ему говорит, на, покушай, ничего страшного. И у него горло болит в следующий день. И она говорит, ты сам хотел это мороженое, я не виноват. Так у него разума нет у ребенка, у него же нет. Разум активизируется у человека в возрасте. У детей нет разума, он есть, но он не активен. Это мать должна понять, как, что происходит с ребенком. Ребенок сам не поймет. Он учится жизни. Но мать тоже должна учиться жизни. Она тоже должна понимать, что такое правильное отношение к ребенку, что такое неправильное, какое отношение разрушает жизнь. Если ребенка поставить целью в жизни, то ребенок тогда как будет себя вести? Да, он просто обнаглеет и все. Так же, как, допустим, верить в мужа. Верить надо только в Бога. Мужу надо быть верной. Верная означает, чтобы он не вытворял, просто живу с ней, с ним воспитываю, забочусь о нем. Это значит верность. А верить в мужа, это означает, что вот Бога себе завела. Ну, то есть, когда человек слепо верит в кого-то, в другого человека, то результат какой? Этот человек пропитывается гордостью. Я знаю такие примеры, когда женщина так сильно верит в мужа, что муж просто заводит вторую и говорит: я такой возвышенный, что мне одной мало. Ну, то есть я достоин большего, понимаете? И она говорит: вот поэтому он завел себе любовницу. Ну что, я грешница, а он достоин большего. Это означает неправильное представление о цели жизни. То есть если человек не то ставит целью своей жизни, то результат печальный. Поэтому Веды рекомендуют серьезно изучать, что ставит целью своей жизни. Например, студент ставит целью своей жизни получить диплом врача, цель жизни. Это, конечно, важная цель — получить диплом врача, но это не цель жизни. В результате, если он так ставит такой целью, все отметки, которые он получает, для него становятся гиперзначимыми. Интересно знать, что когда человек изучает материал, ему надо просто быть заинтересованным в этом материале и немножко отстраненным от него, чтобы его выучить. Если, допустим, студент ставит целью жизни просто учебу, целью всей своей жизни, что происходит? То он очень боится не выучить. В результате психика перегружается во время изучения. Я рассказываю про себя, у меня так было в институте. У меня психика перегружалась, у меня башка дымилась, потому что я сильно хотел выучить все. И я не запоминал материал в результате. И мне пришлось понять, почему так происходит. Я перестроился психически, отстранился от этого всего. И как-то спокойно читал, изучал, просто с интересом. И стало легче жить. Понимаете, о чем я говорю? То есть психика дымится от того, что ты там какое-то слово не запомнил, потому что ты ставишь высшей целью своей жизни вот это вот. Точно так же женщина ставит высшей целью своей жизни выйти замуж. Она постоянно об этом думает. Что с ней происходит? Личка становится несчастным, некрасивым, глазки впалыми. Кто возьмет такую замуж, скажите? Кому она нужна? Всем нужны румяненькие, красивые и счастливые. Видите, то есть тема очень важная для понимания. Разум берет счастье из цели жизни, и ум наполняется этой энергией счастья. Если человек выбрал неправильную цель, соответственно, будет такой результат. Сначала он будет чувствовать эту подпитку, это счастье, а потом какое-то событие может разрушить его жизнь. Я изучал эту тему очень серьезно. После определенного события, которое произошло в моей жизни, и я попал в стресс на 1.5 года. Я изучал свое состояние, вот это стресс, и почему оно происходит. У меня природа такая, как бы изучать все, что происходит с человеком. И на своем опыте изучать легче всего. Я заметил, что если человек ставит высшей целью своей жизни не то, то события неизбежно приходит какое-то событие, которое разрушает его эту идею. И человек впадает в жуткое состояние психическое, из которого он не может выйти, потому что на цели жизни человека основано все его существование. То есть он питается всей силой своей судьбы оттуда. Если эта цель разрушается, то происходит стресс. Что такое стресс? У человека теряется привычная жизненная нить. Он не знает, что ему делать теперь, как жить. И он пытается вернуть то, что было. А это еще делает обратный результат, еще хуже становится. Допустим, мать верила в своего ребенка. Приходит время, когда ребенку наступает 13-14 лет. Что происходит с ребенком? Он, естественно, отстраняется от родителей. Он начинает мечтать о своей любви. Он привязывается к сверстникам, начинает любить кого-то, и родители уже не так сильно его волнуют. Этот эффект отстранения естественный у всех детей, он происходит всегда. Ну то есть дети уже не так, вот представьте, ребенок 7 лет, он очень сильно любит родителей, потому что он от них зависит. 14 лет он уже не зависит от родителей, он не сильно так уже с ним, к ним привязан. Происходит отстранение. Но если мать считала высшей целью своей жизни своего ребенка, что происходит? У нее наступает жуткий стресс. Она реально начинает чувствовать, что она теряет ребенка, что он уже как бы не так хочет, не любит ее, как раньше. И это вызывает жуткие проблемы в психике. И эта женщина, она портит жизнь по факту этому ребенку. Как это происходит, сейчас объясню. Очень просто. Хорошо, если этот ребенок никого себе не найдет. Но если ребенок влюбится там 14, 15, 16 лет, что происходит? Она видит, как ее любовь, которая была у нее с этим ребенком, теперь перешла кому-то другому. И возникает жуткая ревность. То есть человек ищет себе близкого человека в жизни, а эта ревность мешает. То есть мать сразу заранее начинает ненавидеть того, кому ребенок привязан. Это проблема, реальная проблема судьбы уже этого ребенка. Поэтому этот ребенок начинается еще больше отстраняться от своей матери, и он уже с ней начинает портить отношения конкретно. Смотрите, интересный феномен. Часто женщины, они счастливы счастьем своих детей. Мать часто мне звонит, говорит: «Сынок, как у тебя дела?» Я говорю: «Мама, хорошо». Она: «Правда хорошо?» Я говорю: «Хорошо». «Ну точно хорошо, не болеешь?» «Ну точно хорошо». Видите, то есть, как бы, если точно хорошо, тогда все, хорошо, тогда хорошо. Видите, мать живет счастьем ребенка своего. А должно быть как? Она должна сама молиться за него, думать о том, чтобы у него все было хорошо. Не тянуть с него хорошо, а наоборот, отдавать ему хорошо. Понимаете, да, подмена вот эту? И подмена идет из неправильно поставленной цели. Если ребенок цель жизни, значит от него хорошо должно идти. А если мы ставим целью жизни что-то высшее, Господь, Бог, допустим, высшая истина, что-то высшее, святость ставим целью жизни, тогда наоборот, оттуда идет энергия, и мы отдаем ее другим. Понятно, да, система? Итак, вот это называется позитивное мотивирование на высшей гуманитарной ценности. То есть это моя научная работа, которую я по факту защитил. То есть все мои лекции, они были основаны на этом. Нельзя сказать, что это тема моя. Это тема, которая описана в Ведах еще 5000 лет назад, что именно так человек должен жить. То есть когда человек настраивается на высшие ценности, то его жизнь приходит в норму, потому что есть источник счастья. Когда он имеет этот источник счастья, тогда правильный источник счастья, тогда все у человека в жизни налаживается. То есть правильный источник счастья — это святость, это чистота. До Бога может быть не всегда близко, нам трудно понять, кто это такой, но есть люди, которые понимают, есть святые люди, есть священное писание. Когда человек счастье черпает от этих источников чистых, светлых, в котором есть чистота, совесть, красота, доброта там и так далее, много ценностей нужных для человека. И когда человек общается в такой среде, в которой люди черпают, ну, как бы счастье свое от такого духовного возвышенного общения, тогда человек получает нескончаемый источник энергии, которого хватает на все, на все его жизненные дела. И в результате вот такого настроя, который я провожу на лекциях тоже, мы повторяем: я желаю всем счастья и настраиваемся на святость, на какую-то личность возвышенную, на священное писание там и так далее, на святое место какое-то человек настраивается. Этот настрой очень сильно успокаивает психику, он дает человеку силы психические, он дает возможность ему побеждать трудности. И поэтому люди, которые культивируют вот такой настрой, начинают слушать лекции, они очень сильно меняют свою жизнь. Мы провели статистическое исследование, то есть в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас я открою свой автореферат. Провели исследование, и в котором участвовало 860 человек, которые сдали анкеты. Мы так разработали очень серьезно анкету. И восемьсот двадцать шесть человек всего сдали, заполнили анкеты правильно, и мы в результате их включили в исследование. После проведенного опроса мы провели соответствующие расчеты, и это привело к следующим результатам. Из 826 человек полгода лекции слушали всего 28%. 20% слушали более 2 лет, 1 год 18%, от года до 2 лет 17%, пришли первый раз всего 13%, и 3%, 3,5% не смогли однозначно ответить на этот вопрос. Интересно знать, что что где-то 3/4 на лекции ходили женщины и 1/4 только мужчины. То есть на лекции порядка 70% ходили женщины и 30% мужчины. Причем интересно знать, что у женщин изменения происходили в 2 раза быстрее, чем у мужчин. Мужчин 2 раза медленнее. Ну, то есть женщины больше подвержены влиянию знания, они быстро себя меняют в своей жизни, но мужчины медленнее меняют, но зато потом надольше сохраняют. Ну, то есть вот психика у мужчин и женщин работает немножко по-разному. Мы провели исследования по разным направлениям и узнали, что семейные отношения улучшили 67% людей, которые посещают лекции. Вот 67%, которые приходили, вот, там включены же еще 13%, которые вообще только первый раз пришли. То есть гораздо больше получается, чем 67%, потому что есть еще и те, которые вообще как бы первый раз пришли. У них еще ничего не успело поменяться. То есть 67% поменялись свои семейные отношения. Отношения на работе улучшились у 48%. Стали лучше соблюдать режим дня, улучшили свое здоровье, свою жизнь 65% людей. Режим дня улучшили 69% людей. И вредные привычки в целом, то есть это такая цифра, указывает на стабильный какой-то результат, 39% отказались от вредных привычек, хотя там будет более такая впечатляющая еще статистика, чуть пониже. Если говорить о семейных отношениях, то отношения с супругами улучшилось у 36% людей, с родителями 45%, и с детьми у 17%. Я не буду вам все цифры приводить. Немножко еще расскажу о употреблении спиртного, потому что это очень большая проблема нашего общества. Многие люди страдают от алкоголизма в нашей стране. Цифры очень большие. В результате посещения лекций отказались от употребления алкоголя, полностью отказались. Всего 3% не среагировало тех, кто пьет. Это как раз те люди, которые пришли первый раз. То есть все остальные среагировали. Те, кто слушали лекции более 2 лет, из этих людей 26% полностью отказались от употребления спиртного. От 1 до 2 лет 16%, от 6 месяцев до года 18%, от 3 месяцев до 6 12%, менее 3 месяцев 18%. Вот. Это впечатляющие цифры, потому что ни одна наркологическая служба не может похвастаться таким результатом, что порядка 50% людей, которые употребляют спиртное, отказываются от спиртного в результате работы с ним, отказываются совсем. Потому что большинство наркологов сами чуть-чуть выпивают. То есть вопроса разговора об отказе от спиртного вообще не стоит. Итак, из всех людей, которые употребляли алкоголь, 254 человека снизили употребление алкоголя и 308 отказались от спиртного. Из всех вот этих вот 826 человек. Ну, там, конечно, не все употребляли спиртное из этих людей. Ну, вот такие показатели. Примерно такие же показатели, порядка 50% людей отказались от употребления табака. А те, кто употребляют, все сократили дозу. Если вы хотите как бы понять, почему я такое внимание уделяю, я вам сейчас объясню. Ежегодно более 400 тысяч человек умирает вследствие злоупотребления алкоголем в нашей стране. Около 400 тысяч человек умирает ежегодно вследствие табакокурения, большинство в трудоспособном возрасте. Таким образом, 800 тысяч человек, это, наверное, побольше даже, чем в вашем городе, да, сегодня? Сколько у вас? Миллион? Ну вот представьте, такой небольшой городок, как Челябинск, вымирает в год в нашей стране от употребления спиртного и табака. Нормально? Ну, чуть поменьше. Представьте себе, какие цифры. Это в год. Вот один город перечеркиваем. Год прошел. Представляете, какая, что творится у нас в стране? Из-за того, что просто нет достаточного знания, достаточного количества информации о том, что такое спиртное, как это действует на человека и что какая-то опасность в этом как бы существует. Больше того, большинство людей даже не знают, что от спиртного можно легко отказаться. Для этого надо просто выбрать правильный способ это сделать. И веды объясняют, какой способ правильный. Смотрите, все очень просто. Разум человека меняет свою нацеленность к жизни с помощью звука. Если человек слушает того, кто живет правильно, то тогда его жизнь тоже меняется. Это происходит само собой, естественным образом. Просто перенимая веру, понимание вещей, человек таким образом также перенимает источник счастья, от которого он зависит. Почему человек пьет? В чем причина? Потому что он зависит от счастья, которое приходит от спиртного. Когда человек употребляет спиртное, что с ним происходит? Ему становится хорошо. Эйфория, хорошо становится. Согласно ведическим знаниям, это хорошо приходит от духов, веселящих духов, которые связаны со спиртным. То есть это фактически мания. Это психическое заболевание. Все психические заболевания, согласно ведам, связаны с духами. То есть человек, когда употребляет спиртное, он попадает под влияние духа. Просто и все. Он становится, в кавычках, одухотворенным. Ну, то есть он попадает под влияние духов. То же самое, когда человек курит сигарету, тоже происходит подобный эффект, только там немножко другое действие. Это не веселящее чувство приходит к нему в сердце, а успокаивающее. Ну, то есть человек курит от того, что он не может расслабиться от напряжения психического. Когда человек курит, он расслабляется. Это происходит тоже влияние на психику, на ум. То есть действие идет на ум. С одной стороны, человек получает счастье, с другой стороны, успокаивается. Поэтому люди целью своей жизни считают сигарету. Если человек реально привязался к спиртному, все остальные цели жизни атрофируются, потому что их достичь тяжелее. Потому что спиртное – это просто. Просто выпил, и все хорошо. Не надо пахать, не надо к чему-то стремиться, не надо чего-то добиваться. Просто выпил, и все хорошо. Понимаете? И вот эта дешевая как бы цель, она очень сильно людей манит, привлекает. И замечено, что если люди имеют очень легкий доступ к спиртному, значит, эта цель у людей в сознании очень быстро утверждается. Поэтому во всех развитых странах, например, в Америке, в Европе, во многих странах спиртное труднодоступно. Просто купить спиртное не так просто. Нужно прилагать усилия. Понятно, да? У нас все просто. И доступно, и везде реклама висит этого всего. Вот. Интересно знать, что вот эта вот реклама, когда на рекламе пишут «курение убивает», то это тоже обман. Почему? Потому что есть такой известный специалист по нейролингвистическому программированию Роберт Дилтс. Он провел в свое время исследование, как действует негативное мотивирование. И результаты этого исследования были ошеломляющими. Оказывается, увеличение информации о проблеме, когда есть проблема какая-то, курение убивает. Мы увеличиваем информацию о проблеме. Вопреки ожиданиям, сознание людей все больше приковывается к этой проблеме, люди все больше ей начинают интересоваться, и ситуация становится неуправляемой. То есть, вопреки ожиданиям, получается обратный результат. Чем больше мы увеличиваем информацию о проблеме, тем проблема все больше становится, увеличивается, разрастается и становится неуправляемой. Именно этот феномен и положен в основу того, что не просто курение вредно для здоровья, а курение убивает. Давайте еще больше увеличим информацию о проблеме, начнем людей пугать больше, результат какой, они будут курить больше. Это проверенный факт, это наука. Причина, потому что страх – это такой инстинкт, который реально приковывает психику человека. То есть вот этот страх и заставляет человека больше курить, потому что он не знает, как решить проблему. Он уже начал курить. Ему пишут, курение убивает. Что увеличивается? Страх. Страх увеличивается, от страха он еще больше курит, потому что он так себя защищает от беспокойства. Успокаивается, да? Увидел надпись, успокоился. Вот. То есть, что предлагает древние знания? Любая философия любой религии. Один и тот же рецепт. Позитивное мотивирование. Человека надо мотивировать на знание. На то, не на то, как неправильно жить, а на то, как правильно жить. И надо стать, делать человеку более высокую цель в жизни. Когда мы ставим высокую цель в жизни, то эта высокая цель дает очень чистую светлую силу в сознании. Эта чистая светлая сила питает ум. И в ведах приводится такой пример, что если человек поел мед, то сахар уже не интересен. Понимаете, да? Ну, то есть, если человек более сладкий вкус жизни обретает, более возвышенный, чистый, то ненужное отваливается само. Когда я проводил опрос своих слушателей лекций, как вы бросили пить, большинство людей даже не помнят точно, как они. Просто само собой отвалилось. Пришло время, как-то неинтересно стало. Когда я спрашиваю, как вы бросили курить, тоже так как-то само отвалилось. Если человек осознанно бросает, это дикая трудность в его психике. То есть я людям говорю на лекциях, пожалуйста, не думайте об этом. Хочется выпить, выпивайте, но в основном старайтесь думать о возвышенном, работайте над собой. И когда у человека представление о жизни меняется, ему противно даже стоять с тем, кто выпил. Потому что у него меняется восприятие мира полностью. Пища невежественная становится противной, алкоголь становится противным, сигарета становится противной просто для сознания. И поэтому человек, так как он испытал более высокий вкус возвышенного общения, он ходит в храм, он читает молитву, ему становится противно все это низменное, понимаете, вот это вот все, что оскверняет его сознание. Потому что никому не секрет, что когда человек выпил, он уже не в таком возвышенном состоянии находится, да? То есть он становится немножко противненьким. Вот это противненькое, это уже не тот вкус. Человек, когда приобретает более высокий, возвышенный вкус к жизни, то все ненужное отваливается само. Таким образом, метод позитивного мотивирования на высшие гуманитарные ценности, он всегда существовал в этом мире. И мое мнение такое, что это и есть рецепт, который поможет нам решить многие проблемы в современном обществе. Если взять, допустим, и посмотреть, что происходит сейчас у нас в нашем мире, то мы можем видеть, что большинство телепередач никакого позитивного мотивирования не несут. И я уж не говорю про высшие гуманитарные ценности. Вместо того, чтобы показывать плохие новости, надо показывать хорошие новости. То есть надо показывать, кто где достиг совершенства, где есть святой человек, где людей лечат хорошо, где помогают, где пожертвования совершают. Вот представьте, если люди будут смотреть каждый день, как кормят детей на улице. Все пойдут кормить детей на улице. Понимаете? То есть, когда люди видят позитивное, тогда соответственный результат. Если взять все фильмы, которые нам показывают, я знаю всего несколько, которые действительно трогают сердце и делают человека лучше. Это фильм «Остров», там, ну, несколько, буквально несколько хороших фильмов, все остальное дребедень, которая никому не помогает, а просто предназначена для того, чтобы человека цеплять за животные инстинкты. За что сейчас цепляют людей в фильме? За секс, за страх, за еду и красивую обстановку. Взять, допустим, фильм «Санта-Барбара». Там постоянно вот эта вот еда, постоянно секс и красивая обстановка. И люди покупаются на это. Они в результате как бы... Ну, и надо, соответственно, больше эмоций в этот фильм, больше негативной информации для того, чтобы человека постоянно подтряхивало. И в результате люди это все смотрят, и никакого развития, никакого самосовершенствования, естественно, у них не будет. Ни нравственных, ни духовных фильмов, ни песен сейчас нет. Вот, поэтому, соответственно, люди сильно страдают, в депрессняке находятся. Я даже помню вот свои молодые годы, там мне было 20 лет, допустим, были такие песни удивительные. Я вот сейчас вот где-то услышу что-то вообще, ну, просто близко не стоит. Если взять, допустим, вот эти песни, допустим, даже просто ансамбли, вот эти песниры, допустим. А я лягу, прилягу, край любимой сторонки. Ну, то есть, душа радуется, когда слышишь это все. А сейчас там бц, 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 бц. Вот, всякая фигня, которая счастья никакого не приносит, только вот животные какие-то чувства вызывают. Ну, то есть, нравственности в песнях нет, в фильмах нравственности нет. А новости отрицательные. Передачи, все эти шоу, это скандальные какие-то шоу, которые обостряют вот эти вот и так болезненные чувства отношений между родственниками там и отношений к обществу и так далее. Все это к чему приводит? Вот это постоянное запугивание, оно приводит к психозу массовому. Оно приводит к тому, что люди теряют высшие ценности в жизни и начинают просто выживать. Думают просто больше о деньгах, больше думают о том, как выживать. Животные инстинкты развиваются у людей. То же самое говорить о теме, по теме о семейных отношениях. То же самое. То есть фактически никакого знания о том, как нам сохранить семью в современном обществе нет. По статистике сейчас 80% разводов в нашей стране на душу населения. То есть, если мы пошли в ЗАГС расписаться, значит 80%, что мы разведемся. К примеру, только в одной стране больше процент, это 86%, это на Украине. И для сравнения, Европу, которую мы ругаем, в Европе от 40 до 60% разводов в разных странах Европы. А в Индии 1% разводов. Ну, чтобы вы знали примерно, что у нас в стране творится. И причина – это отсутствие знания, как жить правильно. Детей в школе нравственности не учат. Учат математики, физики, химии. Вот. Дети учатся только просто работать. Мы учимся работать. Как жить? Работа – это всего лишь внешняя часть жизни. Потому что человек живет сердцем своим, он не живет работой. То есть человеку нужно понять, как жить. Это очень важная тема. Если человек не знает, как сохранить семью, если человек не знает, как молиться Богу, если человек не знает, как правильно питаться, как он сможет быть счастливым и здоровым? Согласны? Всему этому мы должны учить людей. В этом заключается важный аспект развития нашего общества и, в частности, развития личности. Поэтому лечение разума, вот эта тема, она сейчас, к крайне актуально, крайне актуально. А если уже говорить о религиозных и духовных традициях, то что мы видим здесь? Мы видим, что даже если люди учат верить в Бога, то чему параллельно они учат? Они параллельно учат религиозной вражде. То есть наша вера хорошая, все остальные плохие. И люди, как верующие люди, становятся зашуганными. Они боятся друг друга, понимаете? То есть я разок мимо синагоги проходил в Москве, стоит какой-то человек с бородкой и кричит: «Вон из нашей страны евреи!» Рядом с синагогой. Зачем он это делает? Какой смысл? Что, Богу станет лучше, он будет больше, лучше поймет Бога в отношениях таких с Богом, когда он ругается на другие религии? То есть это опять означает необразованность, потому что духовное образование означает терпимость религиозная, культура религиозная и так далее. Поэтому как бы я указал внимание на все вот эти трудности и проблемы, которые связаны с вот этой темой развития разума, для того, чтобы мы поняли объем работы, чтобы мы поняли, чего нам надо поменять. Естественно, что мы должны быть настроены спокойно и позитивно. То есть само по себе желание сражаться с этим во всем тоже ничего хорошего не дает. Мне нравится позиция Льва Толстого. Он просто образовывал людей, и все. Он ни с кем не воевал, не сражался. Потому что в это время были уже социалистические идеи, что надо не себя менять, а людей. То есть, а те, кто мешает людей поменять, надо их убивать просто, и все. А Лев Толстой, он предложил другую концепцию. Надо менять свое сердце сначала. Если ты свое сердце поменяешь, те, кто с тобой соприкасаются, тоже поменяют свои сердца. И так, сколько тебе суждено на твоем роду, столько ты людям и поможешь. Меняя сердца свое сердце и сердца других. Итак, вернемся к функциям разума, которые описаны в Шримад-Бхагаватам, в древнем писании священном. Верное представление – это цель деятельности разума. То есть разум, который получает знания, как правильно жить. Сердце успокаивается. Почему? Потому что, когда разум получает источник энергии счастья, правильного счастья, то тогда весь организм, вся психика человека расцветает. Человек чувствует, что он идет нужным, правильным путем. То есть правильное знание приносит удовлетворение в сердце. Верное представление дает удовлетворение человеку. Поэтому одним из критериев истинного знания являются следующие показатели. Критерии истинного знания перечисляются веды. Первое – знание проверено временем. Если знание не уничтожено временем, значит оно правильное. Потому что любое ложное знание, оно проверяется на практике и отвергается людьми. Мы знаем, что священные писания многие сохранились 2000, 3000, 5000 лет уже в нашем обществе. И этому надо доверять. Следующий критерий истины – это то, что это знание делает людей возвышенными и святыми. Ну, то есть, если человек следует какому-то знанию, его жизнь становится лучше, более возвышенной, это значит, что это правильное знание. Критерий второй. Третий критерий. Сердце радуется. Когда человек знание изучает какое-то правильное, у него в сердце становится все хорошо. И четвертый критерий. Его жизнь меняется. Если человек следует какому-то знанию, у него происходят реальные изменения в жизни. То есть он может победить в себе вредные привычки, там, улучшить отношения в семье, улучшить здоровье и так далее. Это признак истинности знания. Когда знание действует на сознание, это происходит изменение в жизни. Это реальный факт, это не выдумка. Итак, верное представление – это то, к чему стремится разум. Это первая его функция – искать истину. Она нужна ему для того, чтобы жизнь была счастливой. Истина делает жизнь счастливой. Потому что ум питается этой энергией счастья от разума. Дальше. Вторая функция разума – это заблуждение. Все люди склонны впадать в заблуждение, потому что мы не можем до конца все понять. И заблуждение – это естественная вещь для человека. Заблуждение вызывает в сердце неудовлетворенность. Первый признак того, что ты живешь не так, как надо, неудовлетворенность. Человек чувствует себя неудовлетворенным. Часто люди неудовлетворенность свою пытаются заглушать. Это люди в невежестве. То есть есть три категории людей, как люди по-разному воспринимают неудовлетворенность. Первая категория. Неудовлетворенность заглушается. Невежественная жизнь. Чем она заглушается, всем известно. Спиртное, сигареты, различные развлекательные фильмы, азартные игры. Сейчас добавился еще интернет. Секс. Вот основные методы заглушения неудовлетворенности. А? Наркотики, ну, спиртное, да, наркотики. Спиртное, наркотики. Неудовлетворенность заглушается, невежественный способ жить. Когда человек заглушает неудовлетворенность свою в сердце, он деградирует. Дальше, второй способ, что делать с неудовлетворенностью. Второй способ какой? Мы заглушаем один способ. Второй способ. Это уже третий. Второй в страсти. Сейчас невежественный способ, теперь страстный способ решить неудовлетворенность. Ну давайте, давайте думаем. Второй способ – это считать причиной своей неудовлетворенности. То есть мы уже не просто заглушаем ее, мы ее узнали для себя, она есть. Вот она есть, моя неудовлетворенность. Теперь надо понять, откуда пошла. Люди в страсти откуда считают, идет неудовлетворенность? Извне, извне. Все плохие, я хороший. Почему у меня неудовлетворенность? Потому что кто-то виноват в моей жизни. Часто бывает у человека плохое настроение, и осталось только найти, кто виноват. Ну, то есть еще непонятно, кто виноват, но уже и понятно, что кто-то виноват. Потому что у меня плохое настроение, неудовлетворенность. И он пытается, главное, найти вот этот объект. Нашел, легче стало. Это самообман. Но этот самообман потом еще хуже делает жизнью. Он усугубляет жизнь, потому что когда человек постоянно ищет причины вовне, то он портит со всеми отношениями. Он разрушает по факту свою жизнь и делает всех врагами. Допустим, если человек не хочется работать, не нравится работать на работе, кто виноват? Начальник. Какой результат? Тю-тю. Работа заканчивается. Начинаешь ругать начальника, он тебя выгоняет с работы просто и все. Ну то есть это не способ жить. И почему этот способ возникает? Потому что самое трудное в жизни человека – это работать над собой. Работать над другими – супер идея, супер. Воспитывать мужа, воспитывать детей, воспитывать друзей – это наша супер идея. То есть мы постоянно всех воспитываем. Но работать над собой – самое сложное. В этом вся проблема. И по факту, когда человек приходит к этой идее работы над собой, то тогда только нормальная жизнь у него и начинается с этого момента. Потому что первое, что приходит с этой идеей работать над собой, себя считать причиной своих проблем, приходит удовлетворение в сердце. Когда человек выбирает правильный путь, сразу на душе становится хорошо. Потому что у нас есть такой в сердце показатель интересный. То есть мы душа, но в теле присутствуют две души, веды говорят. Есть душа, есть сверхдуша. Сверхдуша – это представитель Бога, это представительство Бога. Мы его называем голосом совести, голосом истины, ощущением счастья и так далее. Все это к нам не относится, это не наша сила. Человек не может... А есть такие практики, кстати. Это практика самовнушения. Я солнце, я большое светлое солнце, я счастье. Но это самообман. Потому что на самом деле человек, когда совершает хороший поступок, тогда он становится счастливым. Когда человек делает что-то хорошее, он становится счастливым. Счастье приходит от совести человеку в сердце. Но мы не можем заставить совесть считать, что я хороший. Это просто самообман. Мы заглушаем голос совести. Если кто-то, допустим, говорит рядом со мной, я могу говорить громче. И тогда его не слышно. Но потом, когда человек успокаивается, опять неудовлетворенность выходит наружу. Он вроде бы уже хороший стал, а потом опять вылазит. А чего ж ты хорошая такая? Мужа своего не любишь. Из сердца выходит эта информация неожиданно. Таким образом, когда человек начинает работать над собой, то жизнь налаживается. Становится спокойно, счастливо успокоится. Потому что единственная цель нашей жизни – это поменять себя. Мы родились здесь для того, чтобы работать над собой, менять себя. Поэтому заблуждение всегда вызывает следующую функцию разума, которая называется сомнение. Сомнение или неудовлетворенность. Мы уже с вами разобрали три функции разума. Первое – верное представление, дает счастье. Вторая функция – заблуждение. Человек иногда заворачивает не туда. И возникает третья функция разума – неудовлетворенность или сомнение. То есть сначала неудовлетворенность, а потом возникают сомнения. Потому что когда есть неудовлетворенность, человек начинает думать, что-то не то. Вот, допустим, с мужем не ладится, возникает неудовлетворенность, возникает сомнение. А может, я не за того вышла замуж? Это какой вариант? Второй. Так? Второй вариант. А первый какой? Просто выпить. И все. Просто забыться, и все. Но от этого ничего не меняется. Забылись, там, фильм посмотрели. Люди, большинство, просто забываются. Они даже не хотят анализировать, что происходит. Просто плохо села, телевизор посмотрела, сходила на массаж, там еще что-то. Надо как-то снять напряжение. Люди пытаются забыться. Но неудовлетворенность опять приходит в сердце. Неправильной дорогой идем, товарищи. Неправильной дорогой идем, товарищи. Потом, когда уже много-много раз как бы вот эта вот неудовлетворенность проявляется, следующий способ. Так вот оно что, может быть, я не за того замуж вышла? Появляется сомнение близких уже дальше. И потом третий, единственно правильный, это начать думать, а может я не сама себя неправильно веду как-то, что-то не то делаю. Итак, сомнение рождает поворот к истине в конечном счете. Иначе жизнь не будет идти в нужном русле. Следующая функция разума – это память. Это удивительная, уникальная функция разума. И в древних писаниях описано, что люди, которые работают над собой, уделяют этой функции колоссальное значение. Колоссальное значение. У нас в психике естественным образом культивируется память о негативном. Вот если, допустим, жить в какой-то ситуации и произошло что-то негативное, оно приковывает психику человека очень сильно и держит рядом с собой. Допустим, мне 10 лет подряд давали зарплату каждый месяц. Но когда мне сказали один месяц, что, скорее всего, в этом месяце зарплаты не будет, что происходит дальше? Моя психика приковывается к тому, что зарплаты не будет. И я делаю вывод, что в этом месте работать плохо, потому что зарплату не дают вовремя. Хотя 10 лет подряд давали. Видите, как психика работает? То есть негативная информация, она сразу перечеркивает все хорошее, что было. Потому что так работает психика. Негатив очень сильно входит в сознание и держится в нем. И его выбить оттуда непросто. И так как люди постоянно получают вот этот негативный опыт, в результате у них появляется чувство, что у нас все плохо. А причина такого чувства заключается в том, что человек просто не работает над собой. Потому что цель работы над собой – выбивать из своей психики негативный опыт и наполнять ее позитивным опытом, который дает трезвость сознанию. Мне на эту тему задали один вопрос, когда мы разбирали вопрос отношений между мужем и женой. И мне сказали: Олег Геннадьевич, вы немножко неправильно как бы говорите, потому что нужно трезво относиться к человеку. Трезво означает учитывать и негативное в нем, и позитивное. И ответ был такой. То есть я изучил эту тему, на эту тему Священное Писание, там было написано, что трезвая оценка человека возникает в том случае, если человек все свои силы сконцентрировал на позитивном. Когда он трезво, когда он все свои силы сконцентрировал на позитивном в человеке, тогда он спокойно относится и к позитивному, и не к негативному. Но если он не сделал, то всегда негативное перевешивает. И трезвости никакой нет. Трезвость возникает у человека, когда он ищет только позитивное в другом человеке. Тогда он спокойно относится и к позитивному, и к негативному. Точно так же работает и система предсказаний. Если человек чувствует будущее, но при этом не занимается духовная практика означает концентрация на чистом и светлом, а не на грязном. Если человек чувствует будущее, ход времени чувствует, и он не занимается духовной практикой, то какие у него предсказания? Да, он, да. То есть это значит, что предсказания идут жестко в сторону негатива. И в этой связи можно сказать, что конец света в 2012 году я увидел. В этом поселке, где я живу сейчас, в Вырском, выключили свет во второй половине дня. Как раз в тот день, когда должен был быть конец света. Конец света наступил. То есть, видите, мы живем в маразме. И вот этот маразм, вот этих предсказаний всех, это признак неправильной нацеленности сознания в целом человечества. Смотрите, я прослеживаю концы света с 96 года. В 96 году я впервые задумался о том, что предстоит конец света, естественно, в 2000 году все ждали. Потом, в 2003, когда упали эти два здания, все Ванга предсказала, ядерная война, никакой ядерной войны не было. Вот, и так далее. 2012 год готовились серьезно, то есть где-то за 3 года американцы выпустили голливудский фильм, мы вас предупреждали. И там начался массовый психоз, который закончился тем, что все благополучно забыли об этом, что в 2012 году должен был конец света быть. То есть, видите, психика очень сильно приковывается к негативу. Причем я изучал вот этот вопрос в 2003 или 2004 году, когда вот произошел очередной этот психоз. Я, интересно, провел такой опыт, эксперимент. Я взял и не начал смотреть, ну не смотрел все эти новости. Все эти новости, связанные с концом света, с этими двумя близнецами, которые упали там, взорвали. Я не смотрел просто это все. И у меня нормальная психика была. У меня было все нормально. Но потом, когда психоз через полгода где-то начал спадать, я взял и посмотрел вот эти вот новости о том, как эти здания падают, этот голос диктора, глаза его и так далее. Я все это посмотрел, и у меня возникло жуткое состояние просто. Я вот с этой энергией со всей пошел в контакт, и у меня психику просто вот так свело, вот так вот, и выключило. Понимаете? То есть как это, какая сила от этой негативной информации, особенно на уровне всей Земли, какой это сила массового психоза, насколько она сильно действует, что мозги просто вырубают. Поэтому в древней культуре считалось, что распространять плохие новости – это очень плохо. Даже люди наказывались за это. Если вот какая-то новость плохая идет, то это очень плохо. За это люди наказывались. Начинался массовый психоз. Вот, поэтому цель как бы людей, которые пытаются помочь другим, это позитивное мотивирование. Позитивное мотивирование. Человека надо нацеливать на то, что он должен настраиваться на то, что приносит счастье. Не нужно концентрироваться на плохом. Это болезнь. Это развивает болезнь. Особенно это, если касается значимых для нас вещей. Так, например, значимым для человека является ребенок. Не надо концентрироваться на опасности, которая может в жизни ребенка быть. Потому что тем самым мы психику своего же ребенка настраиваем на негативный рад. Потому что дети, они же и так, разум у них слабо работает, поэтому они так живут в страхе. Если мать постоянно боится за своего ребенка, что происходит с ребенком? Разум еще больше у него угнетен. И он на инстинктах живет. Понимаете, да? Не развивается человек как надо. То есть вот это вот негативное мотивирование, это и есть то, с чем надо бороться. То есть цель любой духовной практики заключается в том, чтобы нацелиться на чистое и светлое. Метод этот работает очень просто. Сначала человек нацеливается на чистое и светлое с помощью медитации. Он медитирует на объект святости, на изображение какое-то святого человека, на священное писание, на святую землю. Медитирует сначала на объект святости. Он получает от этого очень сильное чистое чувство в своем сердце. А потом дальше он это чувство вносит в отношения со всеми людьми, потому что каждый день отношения травмируют нас. Каждый день какие-то неприятности возникают, и эти неприятности очень жестко садятся внутрь и приковывают в себе сознание. И человек, когда он имеет вот эту очень сильную доминанту внутреннюю, позитива, вот этой чистоты, светлости какой-то, которая идет от возвышенной личности, от священного писания, он потом этот позитив передает другим людям, и важную роль в этом играет память. Надо реально учиться помнить это, помнить позитивное. То есть это следующая, четвертая функция разума — это память. Память дает человеку возможность побеждать в своей жизни. То есть человек должен учиться помнить то, что ему помогает жить, то, что его спасает в трудную минуту. Потому что когда человек настроен на негативном, что происходит с разумом? Да, происходит слом разума, надлом разума. Особенно, когда человек пугается. Поэтому во всех трудах по боевым искусствам уделяется огромное внимание и значение фактору того, что ты сражаешься от лица сил света. То есть ты победишь по-любому. Даже если ты проиграешь, все равно ты отправишься на высшие планеты. То есть человек, воин, настраивался только на внутреннюю победу. То есть он настраивался на позитив. Потому что когда человек попадает под влияние страха во время сражения, он уничтожен. У него полностью теряется разум, концентрация, внимание. И он просто начинает вытворять всякие вещи, которые по факту приводят его к поражению. Ну, то есть в экстремальных ситуациях в жизни, в трудных, когда трудные экзамены в жизни происходят, человек должен очень внимательно следить за тем, чтобы страх не зашел к нему в сердце. Он должен очень четко настраиваться на позитив, на победу, на то, что у него все будет хорошо. И это означает, что сердце находит выход. Потому что наша психика чувствует, где хорошо, где плохо. Если человек чувствует, что все плохо, это значит, он видит просто объем работы. Объем работы большой, значит, все плохо. Муж ушел, все плохо. Два варианта поведения. Первое — страх, означает, я не смогу ничего сделать, значит, поражение. Второй вариант — это просто начать контактировать с источником счастья, то есть со святым человеком, начать молитву, начать читать священное писание. У каждого просто по-разному психика работает, и поэтому у каждого свой метод. Но именно вот настрой на чистоту, на чистое и светлое, потому что святость — это источник безукоризненной чистоты, безукоризненного позитива. Когда человек настраивается на это, то, естественно, в его сердце возрождается вера. Вера означает связь с источником счастья. Когда человек чувствует эту связь, то он держит удар своей судьбы, то есть муж ушел, объем работы большой. Когда у человека есть позитивная сила внутри, удар держится. И в результате она понимает объем работы. Какой объем работы бывает? Преодолимый и непреодолимый. Если, допустим, женщина поняла, что объем работы непреодолимый, то она все равно успокоилась, потому что она знает, что выхода нет. А если объем работы преодолимый, она тоже успокоилась, потому что она знает, что она будет молиться в день по 5-6 часов, и она сможет победить судьбу. То, что я вам сейчас говорю, я пробовал на своем собственном жизненном опыте. Это работает конкретно. Судьба побеждается потихоньку вот так. С помощью внутренней жизни, внутренней работы постепенно уходит чувство беды из сердца и приходит чувство победы. И на внешнем плане это все соответствует истине такой. Поэтому исторический факт, что Сергий Радонежский, он 2 недели молился во время Куликовской битвы, не спал, не ел, и он полностью чувствовал и видел ход событий. И когда битва была закончена, он лег спать сразу. Он устал и лег спать, но уже была победа в этот момент. Ну, то есть вот эта внутренняя жизнь, это то, что рекомендуют все священные писания. То есть именно внутренняя жизнь побеждает судьбу. Современная, к сожалению, психология не всегда это понимает, и людям часто советуется просто игру в счастье. Игру в счастье. В чем заключается метод игры в счастье? Он описан в Ведах очень просто. Смотрите, то есть, если это описывается, ну, это всегда в сравнениях описывается. Вот смотрите, допустим, в штате Гуджарат, там пустыни такие, пустынные холмы, вот как у нас дюны возле берега у моря, дюны такие, холмы высокие, песчаные. И между этими холмами много всяких проходиков. И там есть страусы и есть тигры. И тигры очень любят страусов. Но страусы тигров не любят. И когда страус видит тигра, и не может от него убежать, то у страуса срабатывает интересный инстинкт. Он засовывает голову в землю, в песок, и чувствует себя в безопасности, потому что тигра нет. Но тигру не нужна голова страуса, ему нужно другое место. И он, соответственно, за него его и кусает. Смотрите, то есть метод часто современной психологии какой? У людей нет отношений. Отношения где находятся? Внутри, в сердце. Это внутренняя жизнь. Надо научиться чувствовать человека, прощать, побеждать вот этот негатив, который между ним, между нами копится. А людям что советуется? Людям советуется просто поведение. То есть им говорится, а вы улыбайтесь друг другу, вы просто просите прощения, прощайте, делайте что-то друг для друга, ведите себя правильно, и все будет хорошо. В чем ошибка такого мышления? Первая ошибка. А невозможно вести себя правильно, если тебе больно. Я привожу в этом случае такой пример. Допустим, я вам предлагаю, когда вам больно, просто успокоиться. Просто вам плохо, а вы успокойтесь, пытайтесь успокоиться. В чем ошибка такого мышления? Я предлагаю такому психологу, говорю, давайте я вам сейчас иголочку в заднее место вставлю, а вы успокаиваетесь. Делайте вид, что вам не больно. Иголочка в попе. А мне не больно, мне не больно. Не работает. Возникнет 2 варианта. Или дать по руке, чтобы иголочка отвалилась. Или, если это невозможно, тогда просто простить. Когда человек прощает, боли становится меньше. Но простить тяжелее. Дать по руке легче. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что метод просто поведенческий в решении сложных вопросов жизни не работает. Нужно садиться и прощать близкому человеку. И если ты смог ему простить, тогда в отношениях все начинает налаживаться. Не смог, прощай дальше. Молись дальше. То есть метод поведенческий не работает, потому что вот эта вот натянутая американская улыбка, которая рождена из вот этого психологического подхода современного, в котором мы просто пытаемся вести себя хорошо. Знаете, натянутая американская улыбка сейчас бич вот этой вот всей системы. Мы улыбаемся, а глаза какие недовольные. А мы улыбаемся и давим что-то из себя непонятное. Люди на самом деле строят отношения в сердцах. Как бы мы ни пытались из себя что-то показывать, все равно в сердце что-то все понятно. Вот, допустим, студент приходит сдавать экзамен. Если преподаватель добрый, честный человек, он видит хорошо, знает он предмет или нет. Вот студент выходит, и у него на лице все написано. Не надо сильно как-то напрягаться, чтобы понять, учил он или нет. Согласны со мной? Все видно. Так просто какие три типа поведения? Первый тип поведения. А мне по барабану, видно тебе или нет. Второй тип поведения. Что ты из себя делаешь? И третий тип поведения. Просто честно сказать. Я старался, но подготовился недостаточно. Пожалуйста, войдите в мое положение. Уже как-то преподаватели уже как-то полегче это все воспринимать. Если это с уважением еще к преподавателям сказать, тогда будет какой-то результат. Ну, то есть идея в чем заключается? Открыть сердце гораздо лучше, чем просто что-то вытворять из себя. То есть вот этот метод внутренней жизни, он работает на 100%. Работа над... Развитие разума означает внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Следующая функция разума, тоже интересно знать, это сон. И по факту часто люди именно этой функцией разума и пользуются. То есть сон — это неотъемлемая часть разума, потому что разум весь день ищет счастье для ума. Ум на самом деле не спит, ум постоянно работает, потому что постоянно надо питать энергией весь организм, питать энергией нашу жизнь. Поэтому когда мы спим, всегда снятся какие-то сны. То есть ум все равно в движении, он активен, спит разум. Потому что когда человек засыпает, чего он не может? Он не может над собой работать в это время. У него нет сил что-либо делать. У него отключается воля. А воля — это как бы неотъемлемый элемент именно деятельности разума. Но мы можем видеть, что некоторые люди пытаются заснуть навсегда. Вот это вот желание постоянно выпивать, употреблять наркотики, играть в азартные игры, смотреть всякие фильмы непристойные. Или я в Москве наблюдал в парке Горького очень интересную картину. Там есть такая лодочка, она интересно по-разному крутится. То есть она может вот так вот, сначала раскачивается просто, но всех пристегивают по всем швам. То есть просто качается лодочка, потом она качается, качается, начинает вот так вот крутиться, такая лодочка. А потом она сверху застывает, начинает крутиться вот так. А потом она так крутится, еще падает вот так. Там столько интересного всего. Я стоял под лодочкой, смотрел, народ визжал по-черному, просто глаза квадратные. Вот такое, ну страшно просто смотреть было на этих людей. Я заметил одну девушку, которая визжала больше всех. Потом, когда она вышла, я вам ее подошел к ней, спросил, вам понравилось? Она посмотрела на меня такая, очень. И причина, почему ей понравилось, заключается в том, что она расслабилась. Вот этот жуткие вопли все, они просто расслабляют, и поэтому люди туда лезут. Другая штучка интересная, там есть такая вот трубка высокая, примерно с 20 этажей. Вокруг трубки этой люди садятся, ножки свешивают, и она поднимается, поднимается потихоньку. Люди смотрят на мир, на Москву, и потом она начинает падать с этой высоты в свободном падении, почти до самого низа. То есть народ бежит, как резанный просто. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что эти все методы — это просто от безысходности. Просто мы не знаем, как работает разум. Мы не знаем, как сделать так, чтобы мне стало лучше. Поэтому люди изгаляются, как могут только. Единственный способ сделать так, чтобы было лучше, описывается во всех вот практиках, которые здесь изучаются сейчас, в этой восточной медицине. Это все одно и то же. Все практики одинаковые. Это просто созерцание. Человек уходит в себя. Что цигун, что ушу, что йога, что медитация просто. Все эти практики направлены на то, чтобы отвлечься от внешних источников информации и погрузиться внутрь себя. То есть человек должен начать работать над собой. Погружение вот это внутрь себя — это и есть победа. это то, что дает победу. Потому что когда человек погружается внутрь себя, он реально понимает, в чем проблемы. Он реально начинает осознавать эти проблемы. Есть такая практика Мауна. Под Москвой в одном из пансионатов проводится такая практика «отбоя нет желающих». То есть люди приезжают туда, и они просто молчат. Они не разговаривают, им советуются внутри молитву читать, внутри себя. И они их минимально кушают, и очень много они проводят в таких неподвижных сидячих позах. Им не запрещается разговаривать друг с другом. Через 2-3 дня мозги вылетают у всех. Психика начинает напрягаться до предела, потому что человек осознает все свои проблемы. До этого он от них убегал, а теперь он их начал осознавать. И что дальше происходит? Так как практика правильная, то есть человеку дается возможность их решать, и постоянно звучит духовная музыка, все в сидячих положениях по 5 часов в день вот этих вот медитациях проводят. И человек постепенно проходит 10 дней, где-то она длится примерно 10 дней, это мауна. Человек просто чувствует себя великолепно, у него психика успокаивается, радость в сердце, необыкновенное чувство очищения. Люди, которые проходят эту мауну, они потом полгода летают. Потому что накопление вот этого негатива все равно не за секунду происходит, нужно время. Но я считаю, что самое простое — это каждый день делать то же самое. Зачем копить? Просто сел утром, помедитировал. Самый лучший способ медитации — это медитация в звуке, потому что когда человек повторяет какие-то настрои, то этот контакт непосредственно с разумом происходит. Потому что согласно ведическому знанию, напомню вам, какие чувства связаны с какими системами. Звук и слух связан с разумом, тактильное чувство тоже связано с разумом, поэтому человек, который хочет очистить свое восприятие мира, должен сделать омовение перед молитвой. Должен одеть чистую одежду, потому что тактильное чувство должно быть чистым. Следующее чувство, зрение, связано с умом. Поэтому советуется не смотреть куда не надо. Если человек занимается медитацией, или глаза полузакрыты, или надо смотреть на объект поклонения. Это чтобы ум не беспокоился, чтобы ум находился в состоянии радости, счастья. Больше рекомендуется даже смотреть на объект поклонения, потому что когда человек просто прикрывает глаза, на что он смотрит? На свои мысли, да, на свои проблемы он смотрит. То есть от них не убежишь. Ты как бы закрыл глаза, а там крутится жизнь дальше внутри уже. Она сама по себе начинает жить. Поэтому, чтобы ум не отвлекался, лучше всего не остановить его, а чем-то занять. Это более практичный способ. Когда ум занимается поклонением святому человеку, тогда он и не может отвлекаться уже, потому что уму все равно нужна энергия счастья. Она идет от объекта святости, человек поклоняется ему, и все, и у него все нормально внутри. Дальше, следующее чувство — это чувство вкуса. Оно связано с праной, психической энергией. И поэтому во всех культурах духовных существует освященная пища, которая занимает чувство вкуса, чтобы человек получил вот эту энергию, силу для жизни. Мне рассказывал один человек, он ездил по православным святым местам в Валааме. И он много увидел всего, много разных храмов, ему все понравилось. Но потом ему священник в конце вечером дал молоко от монастырской коровы и дал хлеб, испеченный своими руками. То есть сам священник этот хлеб испек с молитвами, дал ему покушать. И он говорит: у меня впечатление, я плакал, когда это ел. У меня впечатление было больше, чем от всего, что я увидел. Ведь через чувство вкуса очень сильное воздействие на психику идет, если это чувство вкуса соприкасается тоже с чистотой. Поэтому не надо как бы придавать маленькое значение вот этому моменту. Я знаю много примеров, когда женщины вылечивали от алкоголизма своих мужей просто с молитвой, готовя пищу и кормя их. Это очень мощно воздействует на психику тоже. И следующее чувство — это чувство обоняния. Оно связано с состоянием грубого тела. И его тоже занимают во время медитации с помощью ароматических масел. Есть такие растения, которые несут в себе чистую, благостную природу. Это ладан, сандал, мята, шафран. и так далее. То есть растения помогают очистить сознание. Они обычно имеют сладкий вкус, потому что сладкий вкус, как мы уже говорили, находится в благости. Ну, то есть самое лучшее, конечно, это зажигать аромалампу, потому что зажигать благовоние идет дым, и многие люди не переносят дыма. То есть они начинают кашлять, чихать. А ароматические масла, если в небольших количествах как бы их испарять, то это вполне приемлемо для всех. Таким образом, самая лучшая организация медитации – это сделать какое-то место для поклонения. Надо сидеть в неподвижной позе какой-то, потому что когда человек двигается, его ум отвлекается. Лучше всего есть определенные положения, которые сильно концентрируют ум. Я сейчас перечислю, какие положения и как они концентрируют. Положение стоя неподвижно увеличивает в человеке решимость. Часто я видел на ночных бдениях в православных храмах люди стоят неподвижно. Когда кто-то начинает двигаться, им делают замечания. Когда человек долго, представь, несколько человек стоит неподвижно, сначала все тело затекает, а потом происходит освобождение. Помните, мы говорили о прочищении каналов? Вот так они и прочищаются. То есть человек стоит неподвижно, и тонкие каналы у него прочищаются, у него появляется легкость во всем теле, и у него появляется сильное вдохновение. Но надо вот пережить этот момент. Некоторые даже падают, не могут выдержать вот эту энергетическую нагрузку, которая попадает в их тело. Но когда те люди, которые смогут так стоять и концентрироваться на духовном, они обретают очень мощную решимость в жизни, то есть они становятся решительными людьми. Дальше следующее положение, стоя на коленях. Это положение приводит к покаянию, то есть приводит к смирению. Человек невольно падает на колени перед объектом поклонения своего, это признак смирения. Следующее положение тела, когда человек садится на ягодицы, это называется поза алмаза в йоге. Это положение, оно дает человеку решимость достижения цели, устойчивость восприятия. То есть, когда человеку надо чего-то добиться в жизни, он садится перед алтарем именно вот так, на ягодицы. И сидит неподвижно, и медитирует, молится. И в это время у него увеличивается способность побеждать. Двигаться в нужном направлении. Очень хорошее положение тела. Я часто использую для молитвы. Но условие такое, в каждом из этих положений тела надо сидеть долго. Надо ждать, пока не возникнет онемение тела, а потом освобождение. Некоторые люди не могут дождаться, поэтому сразу это не получится. Чувствуете, тяжело сидеть, можно сменить положение. Но самый идеальный вариант, когда вы молитвой побеждаете вот эту тяжесть и каналы психически открываются, и человек начинает чувствовать, как будто его пробило. Кто из вас это чувство испытывал в своей жизни? Поднимите. Вот те, кто йогой занимался, испытывал, когда упражнение какое-то делаешь в хатха-йоге, сначала тело затекает, а потом раз, и легко становится. Вот это означает, каналы тонкие прочищаются. И человек становится здоровее. Именно здоровье от этого возникает, от такого прочищения. Следующее положение тела называется падмасана или поза лотоса. Удивительное положение, когда ноги закручиваются вот так вот. Это положение нельзя делать без специалиста, можно повредить суставы, особенно колено, это тазобедренные. То есть надо потренироваться, сделать правильно, научиться делать правильно. Это положение тела конкретно повышает концентрацию внимания. Когда человек находится в таком положении, у него ум просто как стержень. Вот так вот застывает и находится в неподвижном положении. Очень для медитации, для успокоения, сосредоточения, победы над собой очень рекомендуется вот это падмасана. Хорошее положение тела. Поза полулотос. Полулотос. По-турецки. Не дает такой концентрации. Не дает. Опыт показывает, расслабляет. Не дает концентрации. Есть, знаете, такое положение, когда человек, ну это редко кто так может, человек садится и у него вот так вот стопы вместе. Вот это мощное положение. Стопы вместе вот так. Он садится и у него вот так стопы, оп, прижались друг к другу. Не каждый в принципе так может сесть. Ну да, вот такое, раз, вот так человек и сел, и сидит вот так неподвижно. Когда человек вот так садится, то у него самоконтроль увеличивается. То есть такое положение тела, вредные привычки можно победить вот так вот сидя. Самоконтроль сильно возрастает. Психика контролировать себя начинает. Что, вам под Масану показать? Что? А на ягодице просто вот скрещенная поза. Скрещенные ноги человек сидит просто. Это не дает концентрации положения. Поза алмаза на ягодицах. Вот вы на колени встали, а потом садитесь. Все. На пятки или на ягодицы сели. На ноги на свои сели. И прямо всегда спина должна быть прямой. Потому что смотрите, когда человек чуть-чуть подсогнут, у него снижается концентрация внимания сразу же. Любые подсогнутости, они не работают, не помогают. Также, когда человек качается во время молитвы, тоже снижается концентрация внимания. Нужно сидеть неподвижно. Это очень трудно сначала переварить, а потом это очень сильно помогает. Дальше. Следующее положение. Вот так вот ноги делаются. Вот так вот. Одна за другую. Это поза мыслителя. То есть человек, который вот так сидит, у него очень развивается сильно вот эта медитативная логика или достижение истины. Вот так он приближается как бы к тому, что надо понять. Вот основные положения, которые я вам перечислил, для можно их менять одно на другое, если вы устаете в одно, в другое переходить. Но если вы просто ходите, то у вас нет погружения внутрь, потому что когда человек идет, просто идет, у него включается мышление очень сильно. И оно становится отвлеченным. Поэтому ходить, когда человек идет, хорошо размышлять о своей жизни, о том, что происходит. Но если мы хотим побеждать жизнь, то мы не должны ходить, надо сидеть. Очень важно знать, что самый сильный метод медитации – это метод, который описан в Ведах как метод перенятия знания. То есть перенятие знания происходит следующим образом во время медитации или молитвы. Человек включает голос святого человека – или возвышенной личности какой-то, и он начинает читать молитву так же, как он. Также не означает таким же тембром, а также означает в таком же настроении. Вы почувствуете это. Не обязательно скорость так же, как, но именно настроение. То есть вы перенимаете настроение. Когда вы начинаете с таким человеком читать молитву, вы начинаете чувствовать немедленно, через несколько минут появляется в сердце сила, вера, энтузиазм. То есть этот метод очень серьезно описан, то есть метод через звук перенимается состояние разума. Когда человек верит в кого-то, и он слушает во время молитвы этот звук, то у него психика настраивается точно так же, и сила становится такой же. То есть это метод отраженной истины. То есть для того, чтобы получить истину в сердце, то есть смотрите, истина получается обычно у людей из личного опыта. Личный опыт зависит от судьбы, поэтому люди часто скованы своей судьбой. То есть через голову не перепрыгнешь, говорят. Но у человека есть одно удивительное свойство в разуме. Если человек верит в кого-то, то он живет уже не своей судьбой. Он живет силой того, в кого он верит. То есть это метод отраженного знания. То есть человек сначала отражает. Он повторяет то же самое. И мы знаем, вот, как это, как у детей происходит. Дети копируют родителей. Они во всем их копируют, и этот отраженный метод очень быстро работает. Если человек учит иностранный язык, и он копирует того, кто с ним разговаривает, он очень быстро выучивает иностранный язык. Гораздо быстрее, чем если учит сам, потому что вместе с языком он перенимает вдохновение говорить на этом языке, вкус говорить на этом языке. Ему хочется уже так жить. Понимаете? То есть поэтому важен носитель языка. Точно так же такой же язык есть и в работе разума. Если человек слушает молитву, ему нужен носитель молитвы. Нужен человек, который реально способен побеждать судьбу с помощью своего звука. И когда мы слушаем этого человека, молимся точно так же, то первый эффект – отраженное. Отраженное понимание истины. Истина такая же у тебя внутри. Но это зеркало его истины. Когда он заканчивает, ты тоже заканчиваешь. Ты уже не можешь молиться так же, как молился вместе с ним. И такое отраженное состояние длится какое-то время. Когда человек продолжает слушать молитву возвышенной души какой-то и вместе с ним молится, через какое-то время в сердце происходят необратимые изменения в лучшую сторону. То есть человек уже сам, не с такой же силой, как он, но уже сам может менять свою судьбу. Поэтому первое время хорошо медитировать, молиться рядом с хотя бы с приемником, там, как это, с плеером, из которого идет звук возвышенной личности. Лучше, конечно, рядом с человеком. Поэтому люди ездят в святые места, чтобы посидеть, помолиться рядом с тем, кто имеет силу. Важно, да, важно. Смотрите, сейчас объясню. В ведах существует такое понятие, то есть время все разделено в ведических писаниях на периоды по 48 минут. Именно каждые 48 минут сильно меняется психическая атмосфера в пространстве. И два периода по 48 минут непосредственно перед вхождением Солнца вот в это промежуточное состояние, которое называется Санхи. Смотрите, 12 часов дня – это Санхи. В этот момент энергетические потоки в человеке резко меняются. То есть у нас энергия движется вот так. Когда Санхи меняется, она начинает двигаться вот так. Ну, то есть энергетические потоки у человека в 12 часов дня резко меняются. Точно так же они меняются в 6 утра, в 12 ночи и в 6 вечера. Если взять Землю, как бы она, да, круглая, и условно представить, что Солнце движется вокруг Земли, то мы можем видеть, что оно проходит этот круг полный вокруг Земли. Да? Этот круг называется сутки. Так вот, в этих сутках есть 4 вот этих периода жестких, в который в один момент меняется состояние человека. Их назвали санки или узловые периоды жизни. Так вот, знайте, что два раза по 48 минут до 6 утра по Солнцу у вас на час 40 позже. То есть до 7.40, два раза по 48 минут до 7.40. Это называется жемчужное время для изменения судьбы. Потому что в это время энергия Солнца и Луны находится в равновесии, и Солнце управляет правым полушарием человека, а Луна левым. Поэтому, когда эти два полушария в гармонии, психика у человека абсолютно сосредоточена и спокойна. Его вообще ничего не беспокоит. И он может реально менять себя и менять свою судьбу. Поэтому люди, которые совершают молитву два раза по 48 минут до 6 утра по Солнцу или до 7.40 по Челябинску, такие люди очень быстро достигают успеха в этой практике. Именно это время предназначено для молитвы. Ну, 2 по 48 сколько получается? Полтора часа где-то получается.
А получается,
зимой
это время?
Нет, это одно и то же время всегда. А вы сейчас говорите о чем? О рассвете и закате, да? А вы послушайте еще раз меня внимательно. Вот смотрите, когда вот эту незримую линию в 6 утра Солнце пересекает очень полого или очень отвесно, с точки зрения этой линии разница есть? Понимаете, лучи Солнца появляются позже. Пересечение происходит раньше. Что это за линия и за время? Я сейчас вам объясню. Вот если вы, допустим, встречали рассвет, то вы можете знать или видеть, или чувствовать, особенно если вы находитесь на берегу речки, допустим, что когда приходит вот в это время, 6 утра или 7.40 в Челябинске, то до этого было все тихо. А в этот момент начинает двигаться воздух, начинается ветер, начинается движение, и петухи орут как истошные в этот момент. Понимаете? Они чувствуют движение энергии. Понятно? Мы не говорим о том, что уже светло стало. Еще темно в это время.
Но это не 4 часа. Да, как в городе своем.
7:40 у вас то время, когда ветер начинает дуть, когда солнце пересекает вот эту незримую линию, и немедленно энергетические потоки меняются в организме на противоположном. Ну вот посчитайте, 2 раза по 48 вычтите из 7:40, сколько получается? Ну вот, значит, надо встать, помыться уже до этого времени и сесть, медитацию совершать. Нет. От зима-лето зависит, когда солнце восходит, когда нет. С этой точки зрения чукчам вообще нельзя молиться полгода. А полгода как бы надо целым днем молиться. У них там колебания вот эти очень маленькие. Солнце вдоль. Я сейчас вам весь день распишу. Вот смотрите, то есть, когда прошло вот это время, дальше у человека, то есть человека психика, судьба не действует на него в это время. Она просто в спокойствии находится. Когда солнце пересекает вот этот горизонт, солнце является, ну, как веды описывают, что солнце это кала-чакра или колесо времени. То есть солнце возбуждает карму в нашей психике. Оно ее крутит. Когда солнце начинает восходить, в этот момент немедленно в психике появляются беспокойства, потому что энергия кармы начинает возбуждаться. И молитва крайне затруднена. Вот в этот момент уже становится тяжелее. Поэтому рекомендуются другие практики какие-то. С 7 утра, с 7:40, допустим, вам хорошо запоминать. Потому что вот в это время уже прана начинает двигаться в теле, удана начинает подниматься вверх, когда солнце восходит, энергия поднимается вверх в организме. Когда солнце заходит, энергия опускается вниз. Когда энергия опускается вниз, увеличивается чувственная деятельность у человека. Тем более в это время восходит луна. А луна связана с личной жизнью, с семьей. Поэтому когда солнце опускается вниз, психика человека расслабляется, и восходит луна. Люди должны уделять внимание семье, потому что психика естественным образом расслабляется, отношения под влиянием Луны углубляются. И вечер для семьи предназначен, для того, чтобы тюсю-пусю и духовная практика вечером какая? Почитать вместе о жизни святого человека, посмотреть фильм «Остров», там, еще что-нибудь такое возвышенное, всей семьей. Молитва в данном случае это скорее покаяние и прощение. Ну, это просто практика не глубокая, а нацеленная на то, что, понимаете, глубокая практика, человек вообще от всего отстраняется. Настоящая молитва означает, я ничего ни о чем не думаю, кроме как о святости. Я погружаюсь в объект, который должен дать мне очень твердый эталон сознания, чтобы я весь день на позитиве жил. Чтобы негативное не кололо меня, не болело. Чтобы я постоянно думал внутри, чтобы было самое главное у меня, самое возвышенное и чистое внутри. Все остальное снаружи. Тогда психика человека не ломается, разум не ломается. Но такое невозможно сделать вечером. Вечер предназначен для того, чтобы просто соприкасаться с тем, что происходит, и раскаиваться в этом во всем. Приводить это к норме в своем сознании. То есть вечер предназначен для покаяния, для осознания, осмысления всего. Спасибо вам большое. Спасибо. Для осмысления того, что происходит. Ну, можно сказать, что есть вечерняя молитва, но если говорить о результате, то сравнения нет. Те, кто пробовал молиться утром и вечером, знают, разница колоссальная просто. Никакого сравнения нет. Вот йогой как раз надо заниматься, когда солнце пошло вверх уже, после молитвы. То есть вот это вот пошло уже после 7:40, тогда йога. Смотря что вкладывает в слово йога. А кто спрашивает? Дмитрий, кто спрашивает? Да, вот физические упражнения после семи, да. Потому что есть еще другие виды йоги. Есть тхьяна-йога, например. Это то же самое, что молитва. Это концентрация внимания сильная. Это до 7 утра. А пранаяма тоже, когда прана начинает двигаться. Утром же нет праны никакой. Что двигать? Вы занимаетесь пранаямой, а двигать нечего. Все спит. Петухи не кричат. Пранаяма означает, солнце пошло вверх, прана пошла вверх. И человек, есть что двигать. Воздух, ветер начал дышать, земля начала дышать. И вы в это время вот этот воздух, энергию земли чистую, потому что земля очистилась за ночь, луна очищает землю, она делает ее чистой. Солнце, она возбуждает, карму начинает двигать. Солнце только взошло, земля чистая, и вся эта чистота куда идет? Ваше сознание, если вы вышли на улицу в это время, как на восходе солнца, солнце пошло вверх, и вы начинаете дышать в это время. Что происходит? Вся чистота земли ваша. Вот вам пранаяма. А вечером уже вот, что вы в это вкладываете? Если вы хотите от чистоту земли вечером получить от пранаямы, вы получите наоборот. А если вы занимаетесь другой практикой, допустим, вы пытаетесь воздушные потоки перед сном привести в норму, то тогда все будет нормально. Если вы контактируете с окружающей атмосферой, на это настраиваетесь, будет не тот результат. Вечером энергия не та, которую надо брать в себя. Ну, вы просто дышите для успокоения, успокаивающая гимнастика какая-то, пранаяма. Нормально. Есть сурья намаскар, а есть чандра намаскар. Сурья намаскар означает приветствие солнца, настраиваться на энергию солнца на восходе. А чандра намаскар, когда луна восходит, вам нужно семью сохранить, у вас не хватает энергии любви. Вам уже не нужен сурья намаскар. Вам надо на луну настраиваться, чтобы быть красивой, привлекательной. Понятно? Вы делаете чандра намаскар уже. Медитируете на луну и становитесь красивой. Луна дает женщине красоту, привлекательность. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Ночь — это женское время. Ну, ваша
вопрос. Можно вот спросить? Говорят, что лучше всего заниматься цигун с 11 вечера до часу ночи. Вот как вы думаете, лунная энергия, вообще как спать?
Ну да, значит, это говорили. Вот в это время, то, что вы сказали, это максимальное влияние Луны. Ну, то есть вы говорите о каком цигун сейчас? А цигун, который увеличивает энергию любви в сердце, дает любовь. С этой точки зрения, и если человек любовь к Богу культивирует, он может ночью молиться тоже под светом луны. И у него вот эта вот энергия любви начинает как бы в сердце двигаться. Значит, смотря что вы вкладываете, чего вы хотите достичь. Если вы хотите научиться внутрь себя входить, то тогда это надо утром. Вот в это время, которое я сказал. А если вы хотите других целей каких-то достигать, тогда в другое время. Все зависит от ваших целей. Когда у человека солнце в зените находится, сознание самое внешнее. Погрузиться внутрь вообще невозможно, потому что чем выше стоит солнце, тем больше сознание наружу выходит. Поэтому людям рекомендуется после обеда работать просто, заниматься делами. То есть раннее утро для молитвы, утро для развития себя как личности, для изучения. День для труда, вечер для семьи, ночь для сна. Ночью расслабляет. Луна восходит, солнце садится, человек расслабляет, начинается захождение оджаса. Энергия, которая дает здоровье. Энергия Луны дает здоровье человеку. Дает человеку отдых, силы жить. Восстанавливается человек в это время. Но если говорить о развитии разума, самое эффективное время – это утреннее время, брахма-мухурта, то есть две мухурты по 48 минут до 6 утра по солнцу.
А если с нами так не совпадает?
Как?
Не знаю, еще, да, которые
совпадают. Экватор. Там всегда 6 утра, это 6 утра, 6 вечера, 6 вечера. На экваторе солнце четко прямо встает и заходит в это время. Ну вот это примерно получается с 4 до 6 брахма мухурта попадает в этот промежуток. Вы не поняли. Вот мы говорим 4 до 6 по солнцу. Вы меня с какой вопрос задали? Когда солнце расцветает в 6 утра на экваторе. Но если солнце не расцветает в 6 утра, то это не значит, что 6 утра нет в этом месте. Солнце все равно эту линию пересекает. Хоть оно восходит, хоть его видно, хоть его не видно. Понимаете? Учукши, оно вообще вот пересекает и идет вдоль вот того места, где восхода нет. Чтобы восход появился, надо еще чуть-чуть солнцу пройти. Земля же вот такая. Ему надо вот сюда вот пройти, чтобы восход был. А вот здесь, если оно вот так пошло, то вообще нет восхода. Я вот в Серове родился, там белые ночи. Тоже ближе уже к этому экватору. И там бывает время, когда ночь, а светло. У вас так бывает, нет? Нет. Ну, у вас, значит, поюжнее. Еще какие вопросы у вас? Да? Угу.
А вот ваше мнение о четвертый путь, о том Гурджи?
Вы знаете, я не склонен выражать свои мнения по поводу каких-то практик. Потому что это немножко политика. Если вы, то есть мой подход жизни такой. Если вы хотите узнать о какой-то практике, спросите того человека, который этой практикой занимается. Так, например, если меня спрашивают, какое ваше мнение по поводу православной веры. Я говорю, извините вам, батюшки, человеку, который всю жизнь этим занимался, у него спросите, он вам расскажет. Ну, то есть у меня такой подход к жизни. Я говорю только о том, что я хорошо знаю. А если высказываю свое мнение о чем-то, это значит о чем-то другом, что я плохо знаю. Это означает, что я себя делаю Богом. Для того, чтобы мнение сформировать о чем-то, нужно реально погружаться в это серьезно. Я не погружался в эту практику серьезно. Я не могу сказать о ней свое мнение. Если бы меня поучили, я бы сказал. Кришнаитство – это вера, как вы назвали, это вера, которая находится в лоне ведической культуры. И в этом лоне ведической культуры очень много направлений. Я вам сейчас объясню, смотрите. Есть священные писания, есть веды, Коран, Тора, Библия. Каждое священное писание – это учебник по духовной жизни. И этим учебником пользуются все по-разному. Все по-разному. Каждое направление использования учебника духовной жизни дают свою религию. Поэтому этих религий просто немерено. Если взять, допустим, ведические религии, есть такое, если вы хотите что-то о них узнать, есть такой слет, такой праздник большой религиозный, который называется Кумбхамела. Она проходит, этот праздник, на пересечении двух рек Ганги и Ямуны в месте под названием как? Аллахабад, да. Вот в этом Аллахабаде я был, по-моему, в 2002 или 2003 году. Там был такой кульминационный такой слет, который раз в 108 лет бывает. Я специально туда приехал посмотреть, что будет. Туда съехалось 10 миллионов человек. И пойма Ганги, где-то 10 квадратных метров песка, была застроена шатрами. И в каждом шатре, который занимал площадь примерно 20, 30, 40 квадратных метров, была представлена своя религиозная культура, основанная на ведах. Обойти все возможности нет. Ну то есть немерено просто различных традиций, культур, а их просто тысячи. И каждый ведет человека своим путем. Они чем-то похожи, чем-то отличаются друг на друга. И все это из лона ведической культуры вышло. То же самое можно сказать про христианство. То есть сотни различных направлений. Какие-то из них более развитые, какие-то менее развитые. Точно так же, если взять, допустим, Коран. Есть разные направления мусульманской веры. Разные направления, также Торы, последователи Торы и так далее. Это все нормально. Каждый выбирает свой путь, ищет и выбирает свой путь. Какие-то направления быстро развиваются, становятся популярными, какие-то угасают. Поэтому если вы говорите о какой-то религии, она всегда основана должна быть на священных писаниях, которые проверены временем. Если религия основывается на священном писании, который кто-то изобрел сам, то я считаю, что этому не следует сильно доверять. Ну или, по крайней мере, надо это серьезно изучать, чтобы убедиться в том, что это работает, прежде чем это принимать. А изучение очень простое. Надо удостовериться, что в этом направлении есть святые люди. Если нет святости, значит, с Богом это ничего общего не имеет. Можно утверждать, что это хороший путь, но если нет чистоты, если этот человека не очищает от грехов, значит, этот путь сомнительный. Ну вот то, что я вам сказал, свое мнение. Еще какие вопросы? Так, более практически. Вы знаете, в свое время Ленин отправил время в декретный отпуск. Он издал декрет о времени, и в результате на территории всего СНГ время сместилось на час. И это смещение до сих пор не убрали. Поэтому на территории всего СНГ время у всех смещено на час по отношению к Солнцу. И еще мы умудряемся его менять летом и зимой. Это нужно для того, чтобы уменьшить расход электроэнергии, чтобы меньше электричества тратить. А? Разодрелся все. Ну, как бы максимальное время переваривания пищи в 1:40. Но в это время лучше уже покушать. Ну, то есть обед где-то с 12:30 до 2:00 надо делать в самое лучшее время. В Челябинске. Еще какие вопросы? У нас есть еще время? Осталось? До скольки мы? А? 5 минут много, осталось 5 минут. Ну, понимаете, пост на молоке – это опасный пост. Вот, допустим, я приведу вам пример, как мы постились. То есть я в одном святом месте, у меня было 5 человек, мы постились на молоке. То есть молоко разбавляется водой, добавляется мед туда, и в горячем виде пьется весь день пост на молоке. Предназначен для очищения сознания этот пост. Через 5 дней, вот мы 5 человек постились, мы так договорились, что если кому-то плохо станет, мы все заканчиваем пост. Вот. Ну, чтобы неблагоприятное чувство не возникало. И через 5 дней у одного достаточно крепкого парня началось сильное сердцебиение. То есть ему плохо стало. И мы закончили этот пост. Этот пост могут проводить. То есть вообще есть люди, которые вообще на молоке живут. Понимаете, не каждый организм способен справиться с этим постом. Это не простой пост. Потому что у нас много энергии в страсти в организме. Молоко чисто благостный продукт, понимаете? Он предназначен для монахов, которые живут вот такой жизнью, никого не видят. Где-то там сидят в своем монастыре. Они будут спокойно переносить, потому что молоко дает очень сильное спокойствие психике. А не каждый организм способен вот в таком вот штиле жить. Понимаете? Поэтому пост для молока – это не для всех. Иногда, если женщина очень любит молоко, и у нее бесплодие, ей хорошо на молоке попаститься, чтобы гормональные функции активизировать женские, потому что молоко это лунный продукт, и она может так цикл наладить свой и зачать ребенка. Есть такие примеры, когда женщина постом на молоке вот так добивалась зачатия. Женщину вообще надо молочко уважать, особенно сливки. Сливки дают поднятие гормональных функций хорошие. С утра, если женщина сливки пьет, у нее гормончики работают хорошо, личка сладкая и всем нравится. Холодная на ночь, если сильно жарко, жить то можно. Можно и холодно на ночь, если люди есть горячие настолько, что они вообще горячее молоко не могут пить, только холодное. Вот смотрите, есть 5 уровней сознания. Есть анна-майя, то есть сознание, когда человек заботится о теле. Есть прана-майя, это гимнастика. Есть мана-майя, это ум. Есть абхигьяна-майя, это разум. И есть ананда-майя, это духовная жизнь. Все ваши вопросы касаются только питания сейчас. На какой платформе вы находитесь, значит? Ну, у нас лекция была по разуму сегодня, а не по питанию. Это же мы питание, это была самая первая лекция, у нас и вторая. Как? Вы первый раз пришли сегодня? Вот это чувствуется. Я объяснял это очень подробно. Это хорошо, что вы этот вопрос спросили, потому что отличия колоссальные. Я вам предлагаю послушать мои первые лекции, сегодня пятая лекция. Вот там описано подробно. Я сейчас вкратце вам расскажу. Ум — это психический остов организма. В нем проходит весь контроль организма. Согласно ведическому знанию, деятельность ума контролирует прану, психическую энергию, а психическая энергия контролирует все грубое тело. То есть ум — это остов организма. И образно сказать, он состоит из характера. То есть у ума есть мышление, у ума есть образное представление, у ума есть эмоции, характер, воля, желание. Это все функции ума. Как ум мыслит? Карцев в своем юмореске хорошо представил. Как? Ум мыслит, не принимая никакую цель. Без разума мышление ума — это просто демагогия. Раки были большие, да, большие, по 5 рублей. Но вчера были маленькие, по 3, но вчера, но маленькие, но по 3. А сегодня большие, но по 5. Но по 5 рублей, но большие, но по 5 рублей. Знаете, ум не может ни на чем сосредоточиться. Он просто размышляет. Он постоянно все размышляет. И память, хоть это функция разума, но она постоянно возбуждает ум, потому что память, она связывает ум с энергией счастья. И он постоянно пользуется памятью для того, чтобы размышлять. Он то-то вспомнил, то-то, разные впечатления в ум идут. И когда человек, допустим, не пользуется никак разумом, как, допустим, есть такая форма жизни бабки возле подъезда. Вот. Я разок в Риге проходил мимо таких бабок возле подъезда. И как бы, когда я прошел мимо них, то их ум, он переключился на меня, и они начали обсуждать, какая у меня лысина, какие очки, какой нос. И все, что увидели, заметили в этот момент. Это деятельность ума. Разума там никакого не было в это время. Во время этого обсуждения. Потому что когда другой кто-то проходил, они обсуждали его в этот момент. Но они просто занимали свой ум. Ну то есть функции разума отличаются от функции ума. Ум также, в нем находится карма. Энергия судьбы находится в уме. Также семейные отношения. Ощущение родственных чувств энергии ума. Приязнь, неприязнь — это функция ума. Принятие, отвержение. Счастье и горе — это функция ума. Понятно? Теперь разум что такое? Разум имеет цель в жизни. Разум стремится к этой цели. Это стремление называется решимость или целеустремленность. Разум имеет веру. Вера — это понимание этой цели, чувство этой цели. Потому что выше веры стоит ясное видение или достижение цели. Это все происходит в разуме. Разум питает ум счастьем. Это источник счастья для ума. Поэтому ум постоянно занимает разум, где найти счастье. Допустим, если у человека нет цели, он ее ищет. Ум требует счастья. Поэтому, допустим, человек выбирает какую-то цель в жизни, построит дом. Дом строится, счастья больше. Ему плохо, человек, он раз вспомнил, а у меня дом строится. Легче стало, наполнился счастьем. Но если дом перестал строиться, то человек попадает в стресс, потому что счастье закончилось. Начинает питаться, брать кредиты, у него кончилось счастье, ему нужно счастье, дом не строится. Чего бы ему не подождать полгода, чтобы он потом будет строиться дальше? Нет, надо сейчас. Почему счастья нет? Ему нужно счастье постоянно. Итак, разум имеет способность знать и не знать. То есть разум соткан из знания. Знание контролирует нашу жизнь. Если человек что-то знает, он успокаивается. Не знает, он беспокоится. То есть разум имеет знание, он имеет заблуждение, которое побуждает его к знанию, к движению вперед, и верное представление, которое его успокаивает. Он имеет память, которая его привязывает к истине, к знанию, и он таким образом идет вперед. Или память привязывает его к негативу, и человек таким образом деградирует. Потому что в негативе ум начинает дребезжать, ему плохо становится. Ему нужно только счастье, ему, понимаете? Ему страдания нужны. Почувствовали разницу? Когда человек сходит с ума, то у него остов жизни, вот остов психики разрушается. И это очень неблагоприятно. Когда человек сходит с разума, то тогда это тоже неблагоприятно, но это восстановимо. Вот, допустим, человек начал пить. Он сошел с ума или с разума? С разума сошел. То есть у него цель — это водка. Целью стала водка. А если водка мешает работе, брось ее нафиг, работу свою. Понимаете, цель — водка. Вот. То есть он сошел с разума. Но если человек продолжает пить, что происходит? Чертики приходят к нему. Называется уже белая горячка. В этот момент он может сойти с ума и не вернуться назад. И поселиться в домике незнакомого архитектора. Понимаете, на всю жизнь. Ну, то есть, когда человек сходит с ума, ломается восприятие мира. Когда человек сходит с разума, он теряет себя, он просто деградирует, он не может себя контролировать. Он не может, функция разума, ответственность, способность работать над собой, воля, решимость, энтузиазм, храбрость, это все функции разума. Человек, который начинает выпивать, у него все эти функции атрофируются. Потому что что такое пьянство? Это то, что разрушает разум. В этом опасность пьянства. Не в том, что оно здоровье портит. Портит здоровье, но не так сильно, как портит разум. Разум портит сразу. Человек выпил, уже дальше склонность к этому возрастает. Немножко объяснил вам, что такое разум, что такое ум, да? Память развивается в результате увлечения, увлеченности. Чтобы развить память, надо развивать ее внутреннее время, когда она развивается легко. И чтобы ее развить, нужно вдохновение. Есть такое понятие в ведах — мангалачарана. Вот, допустим, перед тем, как читать лекцию на какую-то тему, надо эту тему очень сильно прославить. Надо важность этой темы объяснить. Поэтому, прежде чем читать эту лекцию, я вам рассказал проценты, да? Как это работает. Это называется мангалачарана. Для чего эта мангалачарана нужна? Она нужна для того, чтобы у людей возник интерес. Когда у людей возникает чему-то интерес, сразу просыпается память. Так вот ты какой, северный олень. Да? Красивый. Сразу запомнил на всю жизнь. То есть интерес возбуждает память. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас память развивалась, тогда вам надо заинтересоваться, сильно, ну, встретиться с тем, кто заинтересован. Вот, допустим, вы хотите иностранный язык выучить, вам надо найти такого жуткого фанатика иностранного языка, какого, допустим, английский хотите выучить. Вы встречаетесь с ним, и он смотрит на вас. Вы хотите выучить английский? Я так счастлив вас видеть. Он начинает вам. И пошел на английском с вами разговаривать. Через 5 минут вы уже будете супер запоминать английский. Потому что он вашу психику очень сильно напитывает этим сладким вкусом изучения языка. Нет. Память всегда бывает, когда у человека очень сильный сладкий вкус по поводу этой деятельности. Допустим, если вы хотите на острова на какие-то поехать, лучше всего ехать, если кто-то там был и ему очень понравилось. Он вам рассказывает, где и чего. И вы потом поедете туда и будете это все искать, смотреть, и вам будет радостно. А еще лучше с гидом, которому это нравится, туда ехать. И у вас все запомнится. Вы поехали куда-то в какую-то поездку, и есть гид, который рассказывает, а вот это вот Эйфелева башня, она так под таким-то углом, и она вроде бы должна упасть, но все еще стоит, и так далее. Он вас грузит. Через полчаса вы на всю жизнь запомните, как она падает, вы будете фотографироваться возле нее, потом смотреть, вот она, Эйфелева башня. Знаете, религия — это путь. Это путь. Это метод. Это все равно, что религия — это то же самое, что учебник по математике. Есть преподаватель, который преподает этот учебник. Без учебника по математике математику выучить можно, но очень трудно, потому что нет школы. Религия — это школа преподавания развития разума. Религия — это школа. Понимаете, преподавание. Вот теперь у меня к вам вопрос. А может у человека быть несколько школ преподавания чего-то? Может быть, но это неэффективно. Вот он учится сразу в нескольких школах. Если он гениальный человек, может быть, у него получится. Но, скорее всего, он запутается просто. Может быть, когда ты только начинаешь. Ты сначала выбираешь школы, берешь справочник и думаешь... Это интересно, это тоже, пойду схожу посмотрю. Приходишь в такой-то институт, в такой-то, смотришь, ага, здесь так-то, все изучаешь. Но потом надо выбрать одно. Сначала человек изучает разные веры, интересуется разным философиям, потом раз, так же, как девушек тоже, он выбирает, выбирает. Потом, оп, сердце. Тебе не хочется покоя. Как много девушек хороших, но лишь одна меня тревожит. Понимаете, да? Так же и вера. Много вер всяких хороших, потом бац, в сердце что-то попало, и лишь одна его тревожит уже все. Человек не может идти духовным путем, если он не загорелся в сердце. Невозможно. Просто изучать, не изучайте. Но потом, когда загорится сердце куда-то, то туда и пойдете. Где взять духовную музыку? В своей вере. Или просто духовную музыку. Наберите в интернет «духовная музыка». Не бывает разные, бывает медитация просто там. Был такой ансамбль Space в свое время. Они взяли вот эти медитативные мелодии такие. И записали. Потом зодиак русский тоже еще это делал. Это тоже как бы духовная музыка, медитация. Есть церковные песнопения в разных верах. Есть баджаны там в ведической культуре. Есть гимны в различных культурах, такие гимны поются, такие религиозные. Это все духовная музыка. Духовная музыка — это музыка, направленная на цель. Есть цель — Бог или святость, когда человек эту цель достигает, или цель — это счастье. Цель счастья — это медитативная музыка. Конкретно к Богу не обращается, но к счастью, к энергии счастья обращается. Это тоже духовная музыка. Медитативная всякая, разные энергии счастья гармонизируются. Но есть музыка, которая направляет в другую сторону. Понимаете, в сторону не высших центров, а нижних. Это уже не духовная музыка. Например, Светки Соколовой, день рождения, ей сегодня 30 лет. Это уже не духовная музыка, понимаешь? Или, допустим, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Куда энергия идет? Что двигается? Попа двигается. Когда, потому что энергия вниз идет. Но когда духовная музыка, люди вверх руки поднимают, танцуют вот так вот, к небу вверх руки. Энергия вверх идет. Это духовная музыка. Когда включаете музыку, смотрите, куда пошло. Если вниз не духовно, вверх, значит духовно. Имена богов. Слово неправильно произнесено. Если человек считает, что есть боги, боги, значит, тогда он уже все, до свидания. Бог только один. Поэтому имена Бога можно повторять. Есть разные виды молитвы, медитации. Иногда есть люди повторяют сильные звуки какие-то, которые связаны с какими-то центрами психическими, там клим есть такой звук. Я в интернет видел, клим это огненный звук такой, пробуждает энергию огня. Я видел в интернет такой удивительный ролик. Один человек достиг какого-то опыта достаточно сильного в этой энергии, и он вот так вот палец ставил, повторял клим, клим, и у него бумага загоралась. Под пальцем, представляете, это конкретно просто. Прожигал бумагу пальцем вот так. И одному человеку поставил палец, клим, клим, и тот обжег ему руку, там ожог остался. Вот это вот называется мантры. Мантры это, ман означает ум, тра означает практика или метод. Это метод практики ума, мантра. Но не все мантры направлены на Бога. Вот эта мантра клим на Бога не направлена. Но она есть. И она концентрирует ум. Человек может реально прожигать предмет. Это разум не развивает. Это развивает способности какие-то. Человек тоже разум, но не ту сторону немножко. Самая лучшая практика – это направленность на Бога или направленность на счастье. Есть вот такие безмолвные медитации, когда человек садится и просто внутрь себя погружается. Он развивает в себе силу счастья. А если человек повторяет имя Бога, какую-нибудь молитву, связанную с Богом, он идет в сторону личности уже. Лично. Это есть безличностная медитация, есть личностная медитация. Два типа медитации. И то, и другое побеждает судьбу. Да? Откуда? Да. Да. Родился в атеистическое время, поэтому песни и советские пою постоянно. Первый вопрос. Какие веды? В основном я цитирую Шримад-Бхагаватам. Это такое произведение, которое является кульминацией всех произведений Вьясадевы, мудреца Вьясадевы, который назван Веда Вьяса, то есть Кришна Двапаяна Вьяса, то есть его имя. То есть он является Вьясадевой. Слово Вьясадева переводится редактор. То есть он редактировал Веды. Это было порядка 5100 с лишним лет назад. 120 где-то так. 5120 лет назад где-то. Он жил на этой земле, и он редактировал все четыре веды, то есть была единая веда до этого, он ее разделил на четыре части. Это было необходимо для более правильного усвоения. У него было четыре ученика основных, которые эти четыре веды потом дальше преподавали. Но он не был удовлетворен, и поэтому он написал еще одно произведение ведическое, которое называется «Веданта Сутра». То есть «сутра» означает «суть». То есть в этом произведении было описано, ну, как бы, суть ведического знания. Но даже это его, как бы, не удовлетворило, не успокоило, и поэтому он написал еще одно произведение, мощнейший исторический эпос, который называется «Махабхарата». В этом эпосе 100 тысяч шлок, стихов. То есть это мощнейшее такое фундаментальное произведение историческое, которое описало историю того времени подробно. Но его тоже это не удовлетворило, потому что ему нужно было людям дать какую-то очень мощную практику, которая бы, ну, людях возвысила, дала людям знания. И он тогда написал самое кульминационное, ключевое свое произведение, которое называется «Шримад-Бхагаватам». В этом произведении 16 тысяч шлок, и оно описывает очень много вещей. Например, это произведение описывает строение всей нашей Вселенной, строение Солнечной системы, описывает даже не приводится, как древние люди рассчитывали размеры атома простыми способами. Описывается душа, описывается, что такое духовная жизнь, описывается даже, как ребенок чувствует себя в утробе матери. Матери там есть описание. Там столько интересной информации. Такое очень фундаментальное произведение, направленное на самосовершенствование. Шримад Бхагаватам называется. Вот. Итак, Вьясадева является главным фундаментальным составителем ведических писаний, его произведения считаются самыми авторитетными. Но ведические писания не ограничиваются трудами Вьясадевы, потому что и до него были различные ведические писания. Так, допустим, его отец Парашара тоже составил несколько ведических произведений. И таких произведений достаточно много. То есть порядка еще 2000 лет писались различные произведения, касаемые различных практических вопросов. Например, есть такое понятие, как упаведы. Упа означает практическая сторона. То есть есть ведическая астрология Джотиш, которая описывала влияние планет на судьбу человека. Это очень мощное такое научное, там много этих произведений. Причем многие из них указывают те факты научные, которые сейчас ученые только начали открывать. Например, не так много времени, как сколько мы знаем размеры до планет Солнечной системы. Эти размеры указываются в нескольких произведениях по ведической астрологии. И цифры практически совпадают с теми, что сейчас ученые считают. Но ведическая астрология также описывает многие вещи, которые нам и не снились. Например, она описывает, что Солнце само движется вместе с Солнечной системой по кругу. По кругу движется. И за год, вот именно за год, Солнце проходит этот свой круг. И учитывая диаметр расстояния Луны до Солнца и расстояние до некоторых звезд, эти ученые рассчитали, ведические ученые рассчитали этот диаметр движения Солнца по этому кругу. И рассчитали, какую часть Вселенной оно охватывает собой. А потом, зная про другие звезды, они еще рассчитали расстояние до них. То есть они очень были осведомлены о размерах не только Солнечной системы, но и многих других галактик, которые существуют в нашей Вселенной. Это очень интересно почитать, потому что там много таких научных представлений о жизни, с их позиции, с их точки зрения. Кроме того, что меня поразило, подробно описывается строение тонкого тела нашей психики. И я потратил 15 лет для того, чтобы часть этого знания на практике освоить. И сейчас вот эти вот каналы тонкие или шоссейные дороги, как я называю, эти оболочки человека, дхату, они мной полностью изучены. И я показывал, как я диагностирую, где живут хронические заболевания у человека. Все это я почерпнул в этих ведических знаниях. Также есть фундаментальные трактаты, труды по аюрведе. Аюрведа переводится «наука о жизни». Это ведическая медицина. Есть также описание обустройства общества, есть ведическая математика, которая учит считать без счетной машинки. Колоссальное количество нулей, цифры считаются очень просто, оказывается. Есть, наберите в интернет ведическая математика, и есть некоторые объяснения. Тоже целая школа, целая система, которая дает возможность очень быстро считать многие вещи. И так далее. Есть много разных направлений этого древнего знания. Есть тантра. Это направление, которое дает возможность управлять миром. Например, тантра дает знание о том, как заставить тучки собраться вместе, и чтобы пошел дождь. То есть это управляет с помощью звука все происходит. И так далее. Это здесь много интересного, мистичного, но большинство людей сейчас не способны это все освоить, потому что они способны совершать ту практику психическую, которая дает возможность это все освоить. И много шарлатанов в этой связи сейчас развелось, которые делают вид, что они это все могут делать. особенно в Индии. Вы думаете? Это ваша гипотеза или это утверждение? Ответ такой. Бывает так, что в стране наступает засуха. И когда наступает засуха, то зерновые культуры и овощные не могут расти. В результате люди становятся голодными. Понимаете, для того, чтобы не было засухи и не было нарушений климатических, вот этих катаклизмов, люди в той культуре могли вызвать дождь. Они таким образом управляли климатом. Кроме того, считается, что если дождь идет ночью, а днем светит солнце, то тогда естественным образом улучшается здоровье у людей. Например, те люди, которые живут в предгорье, а там именно так и происходит, потому что сначала вечером конденсируется пар над горами, а потом ночью выпадает дождь, а днем светит солнце. Люди из-за того, что ночью влажность повышается, в это время они спят, а днем, наоборот, все рассеивается, светит солнце, люди становятся намного здоровее. Считается, что именно такой климат дает здоровье. Поэтому в древней культуре целенаправленно делали так, чтобы ночью всегда шел дождь, а днем светило солнце. И когда ночью идет дождь, то все овощные культуры очень быстро растут, потому что они растут под светом луны. А днем, когда светит солнце, растут злаковые очень быстро, потому что когда идет дождь, они загибаются от этого днем. Другими словами, вот такое как бы природное сочетание природных явлений дает здоровье людям и развитие урожаев, то есть все развивается и процветает. Для этого они регулировали климат. Но у нас своя теория на этот счет. Пусть как хочет, так и идет. Все, ну хорошо, нет проблем. Будем жить как можем, значит. Да, ваш вопрос. Женщине какие цели ставить? А вот мы об этом говорим вечером на лекциях. Вы были на моих лекциях? Нет? Вот приходите, там правда полный зал, вот 600 человек сидит, не как здесь. Но там как раз об этом... Это предназначение человека, какие цели, кому как ставить. Весь... Пол седьмого начинается лекция, последняя сегодня. Три лекции там такие вот. Нет, нет, это в ДК ЧТЗ. Тракторный завод. Да? Психика, разум атрофируется. А надо делать не с подростками. Вы поймите, вот смотрите, сейчас я вам расскажу, как разум работает у подростков. Подростки, у них разум недоразвит. А недоразвитый разум всегда зависит от атмосферы, в которой находится человек. Вот, допустим, если атмосфера расслаблена, вот мама дома болтает по телефону, приходит домой вечером, болтает по телефону, папа смотрит телевизор. Понимаете, атмосфера расслаблена вся. И ребенку в это время говорят, учи уроки. Атмосфера расслаблена. Вот если вы пробовали, допустим, когда все спят, вставать с постели, то что происходит? Все спят, вы встали. И дальше что вы сделали? Упали назад. Потому что психика очень сильно зависит в зависимости у человека от атмосферы, в которой он находится. Даже у взрослого, не говоря уже о ребенке. И когда все балдеют, ходят дома, ребенку говорят, учи уроки. Что он делает? Балдеет тоже. А как дети балдеют? Дети балдеют в виде игры. Ребенку нужна игра. А так как на улице сейчас не поиграешь, потому что культура меняется. Вот когда я был ребенком, мы играли в футбол в детстве. Я постоянно гонял футбол. Это тоже как бы не самый лучший... времяпровождение, но это детство, понимаете, ребенок должен развиваться. И мы играли в футбол, играли в хоккей, в догонялки с брызгалками, понимаете, мы развивались. Сейчас культура меняется, и дети играют уже не в футбол, а в футбол играют электронные футболисты, понимаете. То есть тоже движение, но только уже в мозгах сидит. тоже в футбол играет, но не ножками, понимаете? Это называется деградация культуры. Так как мы позволяем это делать, дети неразумные существа, они идут на поводу того, что происходит. Вот когда у нас был социализм, то какие мультики выходили? «Вместе весело шагать по просторам», понимаете? Про дружбу, про любовь, про долг там и так далее. Выходили мультики нравственные, и дети все эти мультики впитывали и развивались. Сейчас контроля нет над тем, что детям дается. Даются вот эти все игры, даются все вот деструктивные все эти мультики, там дерутся, бегают все. Как будут дети развиваться? Если государство не контролирует процесс информации, какая информация заходит в сознание вашим детям, кто должен контролировать? Государство не контролирует. Кто должен контролировать? Вы должны контролировать. Вы должны ограничить своего ребенка от той информации, которая не нужна ему. Это делается очень просто. Надо собрать ту информацию, которая нужна, и заинтересовать его этим. Если вы хотите, чтобы ребенок хочет смотреть мультики, соберите нравственные мультики. Если ребенок хочет, допустим, играть в компьютерные игры, сейчас уже появляются компьютерные игры, которые дают человеку нравственность. Понимаете? Ну, то есть надо то же самое использовать. Есть такой метод в аюрведе, что то же самое, что приводит человека к болезни, в маленьких дозах становится лекарством. Выберите способ, как это использовать в хороших целях. И будет хороший результат. Но лучше всего ребенка отдавать в секцию. Если на улице в футбол не играют, надо его запихать в какую-нибудь подвижную секцию, чтобы он правильно развивался. Потому что вот это развитие внутри компьютера, оно приводит к шизофрении обычно. Это не внутренняя жизнь. Это не внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает, человек своей силой воли побеждает судьбу. А это что такое? Это когда человек зависит от чего-то, он в зависимости находится. Он даже какать не будет ходить, потому что им будет очень интересно. У него будут запоры развиваться и все прочее. У меня, к сожалению, есть проблема. У меня есть проблема, к сожалению, очень много говорю.
Коротко.
Да?
Кали-юга, сейчас кали-юга кончилась, и второй вопрос. Земля полая?
Как?
Земля полая.
Почему полая? Кто сказал, что она полая? Земля круглая? По Кали-юге 5100 с лишним лет назад она началась, век деградации. Он длится 430 тысяч лет. Конец света будет не скоро.
То есть еще до середины?
5000 только прошло, а 430 тысяч должно пройти. 432, да. Ну ладно, я рад вас всех видеть. Спасибо вам, что вы меня выслушали. Вот. Спасибо, извините за то, что мы задержались. Что-то меня понесло. Все, до свидания, счастливо вам всем.